Говорит Москва. 94,8.
Ёжа пастушок, поиграй
на дров, Серёжа.
Восемь часов 38 минут, среда, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Сирию сдавать нельзя ни в коем случае, говорит Бонифаций. Лео, доброе утро. Вчера взломали сайт оружейной палаты Кремля. Вполне очевидно, кто. Почему? Почему очевидно? И еще. Доброе утро на востоке Москвы, пишет Леха. Сейчас 12, ясно, хорошей среды всем, уважаемые. Хорошей среды всем. Послушайте, давайте завидовать человеку из Владимира, который пишет мне здесь. Доброе утро. Это Сергей, Сергей из Владимира. Доброе утро. А я умывался дождевой водой под пение соловья. Позавтракал кроличьим заливным с хреном и поехал на суд. Значит, видимо, адвокат или судья или что-то. Да, вот так. Умывался дождевой водой под пение соловья. Но нам это недоступно. Мы же не Владимир.
Мы под пение моторов. С утречка-то.
Да. Посмотрите, значит, я секундочку еще. На внешнем третьем транспортом, не доезжая Савеловской эстакады, на второй полосе справа лежит запаска от грузовика. Кто-то обронил запаску, народ осторожно. И, ну, отлично. Да, зайдите туда. Куда? Зайдите туда. Ребята, поехали. Слушайте, значит, чиновники и выпускники вузов вообще всех будут сдавать русский язык. Президент поддержал идею обязательного экзамена по русскому языку для выпускников вообще всех вузов. Значит, сдают ГОСы, что ли? На ГОСах будет русский язык или что это?
Да, наверное, отдельный какой-то
тестирование. Да нет, ну вот ГОСы, да, ты сдаешь. И ты сдаешь, значит, русский язык все абсолютно, все. Сельхознавоз, пьяная МАДИ, все вот это, вся эта рвань, пьянь, все это шараш-контора, все эти глубоко развратные, недобросовестные люди, которые 5 лет пьянствовали и так далее, понимаешь? Чешут свое брюшко там вот ниже
пупка. И будут правильно ставить запятые.
Да, конечно. Зачем? Как? Что они напишут? Я тебе скажу, что на самом деле я сдал, например, вступительный, еще что-то такое написал. Ну, весьма патриотическое какое-то сочинение, сейчас не помню. Вот. Ну, что-то такое ужасно вот про правильное. А потом, когда нас посадили писать диктанты, вот в универе, просто говорят, давайте вот напишем диктант, просто посмотреть на вас, идиотов. Значит, я помню, что четверок было, что ли, 2 на поток. У нас на потоке было типа 45 советских.
Может быть, очень сложный диктант был?
Да, не знаю, ну сложный, да, ну и что, а мы же поступили на филологов. Советикос. 45 советикос, остальные странхерос все были. Понимаешь? И в чем дело? И вот этих 45 советикос нас посадили, но, мне кажется, 2 четверки было, ни одной пятерки, естественно. Я, честно говоря, забыл, получил ли я твердую 2 или 2 с минусом. Я забыл. Ну что-то было 2, я помню, но 2 с минусом или твердая 2, не помню. Понимаешь? Вот. Так что, а теперь прикинь, что я после университета сдаю экзамен. Что я перед университетом сдавал экзамен. Я был грамотный чувак. Я только слитно-раздельно плохо писал. Ну, в принципе, я серьезно говорю, я до сих пор плохо с этим обращаюсь, да? А значит, а когда я после университета, у меня все, уже отмерли мозги, уже все, их нет уже.
Ну, зато включается языковое чутье. Вот все, что было наработано, оно переходит в стадию вот этой интуиции.
Нет, не может быть. Столько, сколько я прочитал в школе, я не мог прочитать столько в университете, понимаешь?
Ну, зато оно уже закреплено. Вот для меня было бы страшнее, если бы математику заставили сдать.
Когда человек грамотнее всех. Вот когда... Вот это плохая фраза при мне, на самом деле. Знаешь, я говорю, все, кто говорят, что мы гуманитарии, прикрывают свой кретинизм, на самом деле.
Нет, дело в том, что в школе я училась в физико-математическом классе.
А черт, она умная. Она оказалась умная.
Но в университете...
Что у тебя по матанализу? Матанализ преподавали?
Да, пятерка у нас была.
Пятерка по матанализу?
Ну, у нас не матанализ в классе.
У нас, ты говоришь, у нас. У вас на класс, что ли,
оценка? У нас просто было очень сильный класс.
У вас, конкретно, у вас, мадам, у вас что было по математике?
По математике пятерка у меня была.
Пятерка. Да. По алгебра, геометрия и матанализ, все пятерка.
Это все вместе, да.
Да нет, ну, господи, оценки-то отдельные были.
Ну, нет, предметы были математика,
у вас,
геометрия.
У нас в физмат-школе была матанализ отдельно, алгебра отдельно.
Ну, это же была не физмат-школа, это был физико-математический класс отдельно.
А, окей, хорошо.
Ну, так вот, а в университете у нас было всего лишь там 2 месяца,
если
и то Набиуллина, теории
Если Набиуллина, наконец, ее выковыривают с ее места, потому что мы все с ней боремся, у нас уже есть Хасаншина.
Да я за университет все забыла.
Хасаншина намного лучше, чем Набиуллина. Объясню, почему. Она училась в физмат-классе, понятно? Понятно, да? Значит, она, по крайней мере, понимает, про что говорит. Да, хорошо.
Ну, так давай. Вот, а русский мы учили, русский. И поэтому русский я бы с вероятностью сдала
русский
гораздо больше, чем математику.
Я лучше всего знал, выпускаясь из школы. Лучше всего. После чего русский у меня последовательно ухудшается. Последовательно.
А вот будет тестирование, придется держать себя в тонусе.
Тогда другой вопрос. Мы получим риторов, блистательных риторов, болтунов, трепачей. Которые будут вить как-то слова, ведь, знаешь, это же тоже свой дар. Какой-то центр.
Конечно.
Ну да, речевой центр. Я знал пустых людей, сейчас фамилии не буду говорить, некоторые из них работают на телевидении, весьма известны. Значит, я знал несколько идиотов, патентованных идиотов, с хорошо развитой речью. Патентованные, Эль, ну поверь мне.
И ума за ними не скрывалось.
Патентованных идиотов с хорошо развитыми речевыми центрами и неплохой памятью. Понимаешь?
Да, экзамен
неглубоких, не неглубоких людей, в сущности, неинтересных людей. Я знал нескольких, двух, которые сейчас на виду. Сейчас, вот включив телевизор, то, понимаешь, о чем я говорю? Патентованные идиоты. Ну, серьезно. Ну, не совсем, конечно, умственно отсталые. Ну, то есть, если мы будем развивать в людях русский язык, а если он если он вообще не говорит, а душа у него хорошая, вот Герасим, например, да, значит, он ничего, никак, му-му и все, но душа у него хорошая. То есть, мы лишимся блистательных математиков, блистательных управленцев, блистательных каких-то людей, совершивших подвиги, понимаешь? Может быть, они не написали бы сочинение в свое время. Понимаешь? Блистательные летчики.
Да, но Жиши-то они написали бы сы.
Жиши?
Да.
Вы про Саика Шустера, говорит мне, 21-й. Нет, спокойно. Я ничего такого не говорил. Я не говорил фамилии, никаких фамилий. Ребят, давайте подумаем об этом. Нам нужны люди, которые знают русский, и которые знают русский или нет. Вы считаете, что прямо знание родного языка обязательно ведет к тому, что ты и личность интересная, и руководитель сильный? Нет. У вас были... Приведите мне пример людей, которые плохо говорили. Которые плохо говорили по-русски, либо не были блистательными риторами, тем не менее, были прекрасными руководителями. 7373948. 7373948. Черномырдин, ну, пожалуйста, Черномырдин первый, кто просится, правильно? Черномырдин. Не полслова вообще непонятно ему самому.
Кстати, однако, мой земляк.
Да, здрасте. Да, из Оренбурга.
Да, здравствуйте, Александр меня зовут. Да. Слушайте, но у меня и со школы проблема с русским языком. Никогда со школы не было проблемы с математикой.
Вот.
У меня было в подчинении несколько людей, которые прекрасно писали...
сочинения.
Вообще молодцы просто товарищи. Они все уволены, потому что они вообще ни хрена не соображают.
Болтуны, потому что болтуны.
Абсолютно правильно.
Если нам нужен человек, тосты говорит.
Только математическим складом ума. Не более того.
Я закончил физмат-школу.
Ну, я вас уважаю за это.
А Эля закончила физмат-класс. Слушайте, подождите, ну хорошо. А я говорю, если б тосты говорить, то тогда иди сюда.
Если бы за это платили хорошую зарплату, то это было бы возможно.
Иди сюда. А если реально работать, то зачем нам болтуны? Пустозвоны. Понимаешь, они упражняются, они к концу предложения предыдущего припаивают следующее. И так бесконечная проволока какая-то, какие-то рулонами. Зачем тебе эти люди? Нафиг они нужны? Сейчас, секундочку, вот Елена. Елена, здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу, так сказать, сослаться на воспоминания маркиза Астольфа де Кюстина, который путешествовал в 1937 году, он посетил Нижегородскую ярмарку, и он говорил о рабах-миллионерах и крепостных банкиров, которые абсолютно были безграмотны, но совершали сделки на миллионы.
Да.
На слово. Потому что закон им, как крепостным, больше, чем на 5 рублей не допускал, как говорится, сделок. Поэтому, в общем-то, предпринимательская жилка не зависит от грамотности.
Скажите, но это 1837-й.
Да, по-моему, 1837-й. Ну и, во всяком случае, у Островского тоже многие не блистали грамотности, но прекрасные
предприниматели. Есть угрюмые люди, которые вообще, говоря, без стакана и слова не скажут, но блистательно руководят сельхозпредприятиями, заводами и так далее, понимаете?
Да, да.
Согласна. Я думаю, не надо никакого экзамена. Это все, я понимаю, нет. Очаровали Путина. Путин пришел к ним. Очаровали. Они его очаровали. Тем более, потому что они все пустозвоны. Они его очаровали. Они его вдруг окружили какими-то виньетками, какими-то невероятными языковыми изысками, какими-то упражнениями какими-то. Путин поддался под... Он стал жертвой шарма, вот этой вот гуманитарщины. Всей. И он теперь... Не надо никакого экзамена по русскому языку. Мы творим, великий и могучий, сотворяем в момент речевого общения, в том числе письменного и устного, речевого общения на языке, понятно? В этот момент мы его сотворяем ежемгновенно и утверждаем ежемгновенно. Правильно я говорю или нет?
Да, что, но если мы оставим его на самотек, то наш великий могучий станет упрощенным и примитивным.
Не надо, вот это не надо. Вот я тебе объясняю. Нужно сделать, как в Испании. Но это я уже это повторяю сейчас. Какой год сегодня? 15-й. Отлично. Это 25 лет повторяю. 25 лет повторяю. Никого не парит. В Испании есть Королевская академия испанского языка. Королевская академия. Понятно, да?
Да.
Все. Нужна какая-то... Пожалуйста, назовите мне, пальцем ткните. Скажите, Институт Пушкина. Вот что ж. Молодцы. Назовите мне место, которое станет Королевской академией. Хорошо, пожалуйста, не Королевской, наоборот. Патриотической академией, там, Гражданской академией. Какой угодно. Русского языка. Которое будет в конечном итоге говорить последнее слово. Вот они как сказали, так и будет. Понятно?
Да, полезная вещь.
Потому что куролесят, как хотят.
Это
куролесят,
да.
Как хотят. Каждый что-то такое. То прийти пиши, то прийти пиши.
То ца.
Абсолютно. Понимаешь? Постоянно. Каждый куролесит, как хочет. Сейчас у меня допустили, словари становятся нормативными. Которые не издаются Королевской академией русского языка или Царской академией или Президентской академией. Какой ты академии? Нужна одна организация, которая будет точно понимать, что, черт побери, по-русски, а что не по-русски. Ясно?
Согласна.
Вот я думаю, до этого надо дойти. Но все эти бездельники, словоплеты, пустословы, словоблуды, окружившие вчера президента, они, конечно, этого не сказали. И больше того, они не сказали, что я этого требую уже 25 лет. Четверть страницы в год, в среднем прочитывает житель арабских стран. По тексту, нет, художественная литература, конечно.
Четверть страницы
в год, то есть одну страницу в 4 года, ну, понятно, да? Ну, вот, а они не читают художественной литературы.
Может быть, они инструкции читают?
Вообще не читают. Ну, инструкции, я думаю, может, и читают. Значит, на каждого американца приходится примерно 11 прочитанных книг в год. По некоторым расчетам, в России примерно 18 книг в год приходится на одного русского. Потому что очень многие читают любовные романы, вот это все.
Хорошо, да.
Женскую прозу и так далее. Значит, Около 18 книг в год русские читают. Прекрасно. Я хочу спросить, мне интересно, кто у нас аудитория? Больше арабы или больше русские? Сейчас спросим. Скажите, пожалуйста, и у меня вопрос простой, как божий день, но вы должны искренне ответить. Искренне, потому что вы же хотите узнать чертов результат и изумиться через секунду. Вы же сами изумитесь через секунду. Поэтому ответьте честно, пожалуйста. Вы вчера вечером, конкретный день, внимание, конкретный день, вчера вечером вы... читали перед сном или нет? Вчера вечером вы читали перед сном? Да, 134, 21, 35. Художественную литературу. Художественную, внимание. Художественную. Просмотр порнографии не считается. Не в счет. 134, 21, 35. Вы читали художественное произведение. Литературное, художественное произведение, книгу, я не знаю, пожалуйста, там, Kindle, пожалуйста, iPad, неважно, не имеет значения. Главное, что текст был художественной литературы. 134, 21, 35 вы читали вчера вечером. Так. 134, 21, 36, нет, этого не было с вами. 134, 21, 36. Я знаю, что вы хотите приукрасить себя отчасти. Я читал, например, вчера не читал. Я, например, я бы ответил, не читал, если бы я был честным человеком. Но я бы вспомнил, что позавчера я перечитывал Джуанзе и даже что-то лепил в Facebook из этого. И я бы, конечно, приплел бы, что я вчера читал. Я бы приплел бы, но я не читал вчера, ребята. Но я не читал. А я вчера читал этикетку на бутылке пива, говорит Смирнов. Читал Саади, говорит Абдул. Читаю новый роман Кинга «Возрождение». Причем, заметьте, на бумаге. На бумаге это изысканное наслаждение уже, да? Это такой вид изысканного наслаждения. Но знаете, я обращаю внимание на то, что печатать очень много книг стали на серой бумаге и много букв. То есть они как бы очень теснят шрифты.
Да.
Шрифты такие, что не с руки читать, неудобно. Я, честно говоря, думаю, когда покупаю книгу, уже об этом тоже. Я не хочу утомляться. Понимаешь, зачем это утомлять? Мне нужны мои астигматические глазки. Аудиокниги не в счет, в счет. Если это художественный текст, да, в счет, да. На унитазе всегда считаю, пишет Денис из Самары. Как раз я бы не стал. Я бы не знал. На унитазе надо читать, мне кажется, новостные ленты. Новостные ленты, что-то будоражащее, а так вы уснете там. Я останавливаю это голосование. Вчера читали конкретно произведение художественной литературы 51% наших слушателей. Господи, как я вами горжусь! 49% нет, этого не делали. Нет, этого не делали. 49%. Ребят, ну и что? Ну и молодцы. Слушайте, еще что-то. А? Хотите сказать что-нибудь об этом? Я не знаю. Я думаю, что мы по-прежнему читаем. Я думаю, что мы по-прежнему читаем.
А я уверена в этом.
Ты читала сама? Вот давай, математичка, давай, говори.
Конкретно вчера я читала только новостные ленты.
Да.
А вот позавчера, да, читала.
Что, ну скажи, ну что?
Ну, если, конечно, это считается художественным, я читала Хантера Томпсона.
Ну что, поди плохо.
Нет, почему? Он мне очень нравится.
Ну, дальше, а что еще? Давай.
Что еще? Еще
у меня... предыдущую, давай.
Книгу. Еще у меня целый томик о Генри. Я большую такую толстую книжечку себе купила. Вот сейчас по вечерам осваиваю. Мне очень нравится.
А что именно? «Похождение благородного жулика», что там?
Да все, это сборник его рассказов.
Сборник?
Да, от «Даров волхвов».
«Дары волхвов» прелестно, абсолютно. Абсолютно прелестно. Кстати говоря, его критиковали в советское время. Его считали неглубоким, его считали буржуазным, его считали соглашательским.
Он очень смешной. Мне кажется, этого российской литературе не хватало.
Литературе российской? Ну, хорошо, почитай Зощенко. Почитай Зощенко.
Вот он все-таки печальный.
Печальный.
Русский смех, да, вот он всегда такой
Гоголь
трагичный.
Гоголь печальный. Гоголь абсолютно печальный.
Салтыков-Щедрина, это просто рыдать хочется.
Это слезы. А у меня вопрос. А может быть, тебе от Салтыкова хочется рыдать, потому что больно? А может быть, о Генри читатели в Америке тоже рыдают? Когда на Кони-Айленд секретарша и еще одна девчонка, молодые девочки, там сколько, 22, не знаю, они собираются, и одна из них несет луковицу, потому что у нее есть луковица, и это и будет их ужин. Они сделают из луковицы, а у другой есть что? Сейчас я забыл, что было, картофелина, или там две, а у этой есть луковица, и вот они собираются, две девочки, рабочие, они работают, они поужинают. потому что у одной из них есть луковица. Может быть, американец рыдает в этот момент. Может быть, тебе больно от русской прозы, потому что даже смеющийся, даже юмористи, как казалось бы, не без юмора русской прозы. Может быть, тебе больно, потому что это твое родное, американское заставляет смеяться, а американец, наоборот, плачет.
Ну, может быть, но все равно он светлый.
Кто?
То есть вот, этот вот, вот эта светлый. Боль, она все равно светлая такая.
А у нас всегда все-таки мрачная.
Да, то есть вот как у Радари была сказка про волшебника, который продавал кометы, и потом никто не покупал, он превратил свою машину в сыр и съел. Вроде грустно, а с другой стороны, съел, значит, будет жив.
Ну да.
Вот, вот такой вот у Генри тоже. Съел, значит, будет жив.
То есть у них просто так, у них герои не валяшки. У них герои не валяшки, а наши должны обязательно погибнуть.
Наши с отчаянием, да.
Наши с отчаянием, с Достоевщиной и все, что там образ жизни, здесь образ смерти. Точно так же и юмор.
Я здесь все время вспоминаю.
Юмор ведет к смерти.
Фразу японки Муцацана сказала.
Да, давай.
И она пришла на спектакль вспомнить. «Грозы». И когда она вышла, ее спросили, ну как вам понравился, это русский спектакль был.
Да.
Она сказала, очень. Я говорю, а чем? Она говорит, хочу так же муцаться.
Да.
Вот, ну вот это русская и японская культура в этом схожа, в желании муцаться.
Муцаться мучиться, имею в виду. Да, я продолжаю думать, я пытался оппонировать тебе, хотел оппонировать тебе. И продолжаю думать, вот почему я тяну этот разговор и не даю обзор в движение. Почему я не даю? Потому что я пытаюсь вспомнить так, чтобы тебе оппонировать, что-нибудь беззаботное, легкое такое, и ни черта не вспоминаю. Ладно, движение.
Подъем. В движении.
Да, ну, подстать русской прозе мучительное движение. Значит, смотрите, в Мытищах, сейчас, секундочку, 5 баллов, во-первых. Во-вторых, в Мытищах в пробке 5 км в час, на Волоколамке в пробке 10 км в час, на Ленинградке 10 км в час. Наконец, Новая Рига въезжает плохо, но пробка еще не от круга. На Минке 10 км в час на въезд в город. Замкнулся, 10 км в час едет Киевка, очень плохо. 7 км в час Калужка. И, наконец, здесь уже в городе Нижегородка. 3 км в час. В Текстильщиках Волгоградка 3 км в час. Шоссе энтузиастов 10 км в час. Ну, а остальное вот здесь плохо, где Тульская, Каширка, вот это все съезжается на 7 км в час. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Из беззаботного, легкого можно найти много в поэзии, говорит позитив. Да, но не в почему-то не в прозе. Нужна срочно рубрика «Ездить правильно». Достали чайники, тупые дуры, дебилы, ротозеи, особенно Господи, тут слово надо мне заменить. Пустодействующие в левом ряду, говорит ДВ. Ну, знаете, ДВ, это необходимое, вообще говоря, понижение качества вождения, необходимое следствие, обязательное следствие, расширение водительства вообще. Я хочу сказать, что какие-нибудь там жалкие 30-40 лет назад водители были профессиональны. И в том числе те, кто был за рулем собственных автомобилей, старались равняться на профессионалов, потому что профессионалов было 3/4 на дорогах. То есть 3/4 всех водителей были профессиональные водители. Вот, а, значит, а все остальные на них равнялись и как-то все время подтянуты, старались как-то в строю быть. Сегодня этого нет и не может быть, и не будет, и не будет.
Почему? Понятно. Количество машин?
Ну, потому что количество машин, ну, конечно, все-таки есть какие-то качественные переходы. Есть качественные переходы. Например, когда профессиональных людей в каком-то деле, там, три четверти, мы понимаем, что те 25%, они тянутся к этим трем четвертям. Когда их, например, там, 40%, все еще они доминируют в силу того, что их энергетика, их умение, их красота поступков их такова, что все остальные вынуждены следовать за ними. Они все еще диктуют моду. Но есть какой-то процент, который я не взялся бы определять с точностью, пока у меня нет никаких таких исследований. В каждом, мне кажется, случае это отдельный процент. Когда вот ниже него падает, все. Профессионалы идут лесом, все, все делают, что хотят, ставят поперек, переграждают дорогу, там самочки новых русских паркуют там свои «Лексусы», переграждают дорогу. То есть все, уже дальше мастерство закрыто, тема мастерства закрыта. Понятно,
а да. Профессионалы могут пойти на поводу у большинства? И тоже
а так. Уже идут на профессионалы на поводу у большинства, уже паркуются так, чтобы широко раскрыты были две двери, там по два метра между машинами, будто они в колхозе и так далее. Ну, ничего не поделаешь. Ребят, ничего не поделаешь. Расширение, вообще говоря, аристократизм падает во всех делах. Во всех делах аристократизм уступает место быдлократии. И на дорогах тоже быдлократия. Было обязательно. Быдлячие ужасно ездят все, включая наших гаишников и всех остальных. Понимаете? Зачем-то держат Аминьевку. Тут мне написали. Секундочку. Давайте, кто сейчас любитель, а кто профи на дороге, проголосуем. Ну, я вам хочу сказать, что профи. Ну, тогда мы будем изучать аудиторию, а не фактическое положение. Да? Да, мне кто-то писал здесь про Аминьевку. Я хочу, кто хочет ехать в Мытищах, через Танинку не советую. Попадос, пишет 60-й. Секундочку. Значит, ГИБДД перекрыла Кутузовский на въезде и у Аминьевского. Тормозят народ, едущий на работу. Причина непонятна. Если перекрыли Кутузу на въезд в Москву и Аминьевку перекрыли, значит, держат для Рублевки. Кого-то ждут по Рублевке. Кто-то большой должен проехать по Рублевке и всех не пускают в Москву. Ну вот, что сказать. Сам ты, конечно, не быдло, голубая кровь. Нет, имя один. Я, во-первых, эта передача не обо мне. Во-вторых, я, безусловно, конечно, плоть от плоти быдлячего своего христианнейшего. Конечно, я, конечно, плоть от плоти. О чем вы говорите? Давайте говорить об истинных аристократах. Давайте говорить об истинных аристократах, о великих людях, которым суждено править миром однажды. Не, нифига, править миром будут люди без высшего образования, с трудом закончившие школу. А вот парень, старшеклассник из Петербурга, получил малую Нобелевку по математике. Потрясающий чувак. 564-я школа, если нас слушают в Петербурге, может быть, вы знаете эту школу. 564-я школа Санкт-Петербурга. Данила Фиалковский зовут парня.
Красиво.
Да. Получил Grand Award на всемирном смотре конкурсе научных и инженерных достижений среди школьников. Intel ISF, не знаю, как читается, или ISF, или ISEF, как правильно произносить эту аббревиатуру. Финал соревнования прошел 15 мая в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Там, где живет и проживает наш Лев из США, который висит у меня почему-то в линии. Да. Лев, здравствуйте. Алло. Говорите же. Черт. Мне показалось, но, во всяком случае, это американский телефон, кто-то из Америки звонит. Ладно, там у вас в Питтсбурге, в Пенсильвании, в борьбе за престижную награду, которую называют «Малой Нобелевкой». Значит, смотрите, что он соревновался с 1700 участниками из 75 стран. Понятно, о чем я говорю? Понятно, это не 4 человека приехало. А это приехало 1700 человек со всех стран мира. И он должен был стать лучшим из 1700 человек. Алло, здрасте. Ну ладно, все, Лев, у вас не получилось? Ну, я не знаю, что-то со связью. Значит, хорошо, смотрите. Он учится у себя в Петербурге в лаборатории непрерывного математического образования. То есть ему с утра до вечера дудят что-то математическое. Понимаешь? Он обучается по 8 и более часов в день.
С ума сойти.
Летом занимается в специальных математических школах. Он прослушал десятки спецкурсов по матанализу, алгебре и топологии. Даня, Даниил, он Даниил, Данила, представлял на конкурсе исследования быстрый алгоритм вычисления коммутаторной длины в свободной группе.
Я даже произнести это не смогу.
Ребят, ну я просто, можно я сегодня, в пятницу. В пятницу я выпью за него шампанское. Какой потрясающий парень. И как я горжусь тем, что научный руководитель его, Фиолковского, Дани Фиолковского, в этой школе, в которой учится лаборатория непрерывного математического образования, Сергей Иванов, именем которого в 2003 году была названа «Малая планета Солнечной системы». Понятно?
Ух ты.
Ну, он сам, этот Иванов, тоже, ну, он кандидат наук, сотрудник междисциплинарной Чебышевской лаборатории и так далее, и так далее. Ребят, ну, есть же умные люди. Кто это из Питера, скажите мне, что это за лаборатория непрерывного математического образования? Или кто-то из математиков, позвоните, пожалуйста, скажите мне, что за потрясающая такая лаборатория? 7373948. Ну, а, впрочем, будущий Перельман, ну, конечно. Ну, конечно, будущий Перельман, но вдобавок, а потом он уедет жить в Лондон. Данила Фиолковский хорош, но Данила Багров круче, говорит мне, пишет мне. Не знаю, ребят, я вот здесь, боюсь, что я бы не сразу сделал выбор. А мне кажется, я бы сделал выбор в пользу Фиолковского. Да, и кстати, голосование, которое я не проведу. Очень смешную вещь мне написал. Ну, Перельман, он же уехал за границу в результате. Перельман уехал за границу в результате. Мне спрашивают, Манул, что слышно про Перельмана? Да вот что слышно, он уехал за границу. Значит, слушайте, на самом деле, меня тут еще смешную вещь спросили. Скажите, пожалуйста, сравните чтение книг с просмотром порнографии. Хорошо было бы провести голосование, кто вчера смотрел порнушку. Ну нет, мы уже поменяли тему, а само предложение действительно изысканно. Было бы неплохо сравнить. Но мы уже поменяли тему. Поехали дальше. В том смысле, что мы отошли от порнушки. Ну вот, смотрите, действительно, судьба Фиолковского, вот этого потрясающего Данила Фиолковского, который значит, математик, выдающийся, 11-классник, потрясающий математик. Значит, Константин Сонин, профессор факультета экономических наук вышки, уходит из высшей школы экономики, переезжает в Чикаго. Я читаю об этом в «Ведомостях», и читаю на «Ньюзрукоме» и так далее, и так далее. Значит, смотри, я хотел... Сергей Гуриев, вы знаете, уехал во Францию из-за давления правоохранительных органов. Но Константин Сонин уезжает, потому что там престижнее, интереснее, и там науки больше. Он едет в Harris School of Public Policy Studies. Это одна из крупнейших, одна из интереснейших, как утверждают публикации, школ. Значит, ну, в сущности, это университет, да? Университет. Это школа в университете. Да? Вот. Это исследовательская политическая экономика, институциональная экономика, теория игр. Вот чем он будет заниматься там. Эта школа входит в топ-5 аналитических центров США в сфере государственной политики. То есть он будет анализировать и давать рекомендации для государственной политики Соединенных Штатов.
Это же очень полезная вещь была бы и для нас.
Вопрос горький, мой горький вопрос. Это отъезд, люди валят, или это циркуляция? Потому что, естественно, если это циркуляция. Скажите, пожалуйста, вот, ну, Гуриев, мы знаем, он уехал там, у него были причины. А потому что его преследовали, что-то на допросы там и прочее. Значит, а вот Сонин, вот когда я прочитал, я его читал, иногда, как мне казалось, он публиковался в «Ведомостях», может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что я его читал в «Ведомостях», некоторые вещи. Значит, смотрите, у меня вопрос простой, как божий день. Вот то, что Сонин уезжает, и с ним там другие ученые уезжают, это просто циркуляция, и это нормально. Да, 134-21-35. Или это вымывание интеллекта из России, 134-21-36. Если это циркуляция, то вот Сонин уехал, а кто-то приехал на его место. Это выдающийся, блистательный мозг приехал на его место. И потом там Сонин вернется... А этот выдающийся или кто-то еще, десятый, там, не знаю, в энной степени, какое-то количество людей, наоборот, приедет тоже вместе с Сонином, а кто-то отъедет в Африку, а кто-то в Новую Зеландию. Понятно, это циркуляция. Это просто циркуляция. 134-21-35. Это нормально. 134-21-36. Нет, продолжается вымывание интеллектуальных сил России. Интеллект убывает из России, уезжает из России. Позвоните мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Эпс, о, не получается. Позвоните мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте, 7373948.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Дмитрий, юрист. Да. Вы знаете, у меня 2 года назад очень хорошая моя знакомая, замечательный налоговый юрист, уехала писать кандидатскую в Новую Зеландию.
Да.
И мы с ней общаемся. Она говорит, что вот юридическая наука, скажем так, в налоговой части, да и вообще, в принципе, юридическая наука, подход,
да,
преподавателей новозеландского университета корни отличается от самых даже лучших наших.
Ну, скажите, корни. Ну что, ну, в двух словах.
Двух словах. Первое, это невероятное количество онлайн-базы, невероятное количество библиотек. А второй момент, это подход профессорско-преподавательского состава. С тобой, да, сидят, занимаются, с тобой обсуждают, тебе, да, помогают.
Да.
Она говорит, что за вот эти 2 года, что она сейчас там находится, она так в жизни не работала, несмотря на то, что она написала здесь кандидатскую диссертацию, да, но не пошла ее защищать. Uh-huh. А по своему опыту могу сказать, что в юридической сфере написание кандидатской диссертации заключается в том, что ты пишешь.
Да.
А потом находишь за свой счет оппонентов,
оппонента,
пишешь их тексты.
Оппоненту пишешь текст,
ну,
да.
Ну и так далее. Да. То есть,
ну, знаете, а ведь часто, какая-нибудь добродетельная 50-летняя дама из Плешки, я помню, у меня там один знакомый нанимал даму из Плешки, ну неважно, откуда-нибудь, да, специально пишущая дама, она пишет и кандидатскую, и оппоненту, и вообще все. Вообще,
да,
все.
Ну, есть и такое, но, Сергей, здесь дело не в том, кто кому нанимает, а скорее в том, что действительно у нас и высшее образование,
да,
скажем так, и после высшего образования, ну, там это намного сильнее развито, намного выше, и свой ум там применить, найти применение, намного больше возможностей, и желание, видимо, намного больше возникает именно там.
Да.
И я вот грешным делом, честно вам скажу, у меня сейчас растет дочь, и если у нее все будет очень хорошо с математикой, я бы очень сильно хотел бы отдать ее, либо чтобы у нее появилась возможность поступить либо в Массачусетский технологический, либо в Калифорнию.
Массачусетский это ультра-элита, а понимаете, все равно страшно. Там студенческие общаги, там этот быт, там наркота.
Я понимаю это,
наркота,
но в самое там... время я понимаю, что здесь можно, пока еще можно.
Здесь-то мать. Здесь-то она придет, ночевать, мама с папой ее увидят. А вот вы поймите, там же быт, общежитие, общаги, все это.
Сергей, я все-таки думаю, что там применить, на практике применить и развить хорошую техническую базу, вот именно технического склада ума,
да,
людей, намного,
да,
больше.
Ну, я...
Даже не технически.
Да, я, откровенно говоря, абсолютно разделяю эту точку зрения. Просто страшно отправлять девочку, маленькую девочку, в студенческую общагу, где там, значит, какой-нибудь художественный трах и нюх и так далее. И, понимаете?
Страшно. Конечно, Сергей, страшно, но посмотрим, что будет.
Ну да. Но это страшновато. Да, выдавливают, в сущности, умных людей выдавливают, пишет Елена. У меня сын в МФТИ учится на бюджете, ему настоятельно советую вострить лыжи на Запад. Здесь не вижу перспектив, говорит Резориус. Отдам своего сына в военное авиационное училище, пишет Игорь. Мы никого не держим, Медведев сказал в МГУ. Мы никого не держим. Дальше. Плешка на сегодня 80% выходцы из знаменитых республик. А, как забавно. Интересно. К нам перетек мозг Джона Тафта, он был послом. Спасибо. Значит, подождите. Юристы и экономисты пусть валят, ибо их не убудет. Все самое лучшее у нас, пишет Патриот 66-й. Там простор для интеллектуального развития, 55-й. А тут интеллект нахрен никому не нужен, заключает 55-й. То, что мы отстали в преподавательской технике, давно известно, пишет Степан. Моя сестра, ученый по медицине, надеюсь, скоро уедет в США. Сейчас сдает экзамены в США, пишет Гав. Чего вас на науке проперло? Пусть валят куда хотят. а Шариковы будут счастливы. Насколько я понимаю, это горький сарказм. Здесь есть сарказм, спрошу я, как Шелдон Купер. Здесь есть сарказм. Они просто предатели. А вообще человек предатель, если он хочет развиваться? Предатель?
Ну, человек хочет. Смотри, наверное, как.
Человек хочет развиваться. Подожди, вот человек хочет развиваться. И он понимает. Жаль, что Данила опять еврей, говорит 85. А почему жаль вам? Что вам жаль? Что у вас за пунктик, Егор? У него Иванов, Иванов, я говорил, да?
Фиалковский.
Нет, а его наставник?
А, да, Иванов.
Его наставник Иванов, Сергей Иванов. Его наставник Сергей Иванов, столь же выдающийся, блистательный молодой ученый. Да, секундочку. Валят из самой лучшей стране в мире. Счастья своего не понимают. Так же, как я вижу, здесь есть сарказм. Правда же? Вышка – это питомник колониальной администрации, говорит Майя. Так, секундочку. У Данилушки фамилия, это не русская. Он здесь только... У Данилушки имя не русское. Данила – это, насколько я понимаю, еврейское имя.
Да.
Данила? Здесь... Ну, конечно, Данила – это еврейское имя. Да, давайте они добросовестно говорят. Это хорошо. Пусть валят они слабаки, это алтайские слоны. Арт-факультеты там есть и великое множество в США. Валят конформисты. Наша дочка учится в Англии, никаких ужасов в общежитии там нет. Не выдумывайте, качество образования отличное, говорит Сергей Алюков. Сергей, так в Англии она учится в колледже, где там два человека на месте. Нет, в Англии не надо. В частных колледжах Англии в общежитиях действительно никаких оргий нет. А в университетских городках в США, к сожалению, есть. Ну, давайте, Сергей, ну, если вы знаете что-то, то это может оказаться частью знания. Почему вы обязательно считаете, что вы обладаете полным знанием?
Ну, я могу сказать про российскую часть знания.
Что?
Общаги.
Давай. Что общага?
Ну, было все прекрасно. Вот, никаких прям...
Оргий не было?
Нет, не было.
Ну, не знаю.
Хорошо,
хорошо, ребят, значит, я хочу понять, это циркуляция или это отвал людей умных из России? И вот я останавливаю это голосование, которое мы с вами задали. 11% считают, что это нормальная циркуляция. Уехал умный человек, приехал умный человек и так далее. А потом, значит, новые умные люди приедут или народятся и так далее, и так далее. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Гурген, здрасте.
Вот такая удивительная штука. Мой кузен работает в университете Жюши, преподает алгебру. Вот. Он делает это последние 20 лет. Почему я об этом стал говорить? Что знание равно умению, согласитесь. Сейчас ценят знания, и неважно, как приобретенное, но, вот, скажем, системное образование от этого не девальвируется.
Да.
Но так или иначе, я хочу сказать, что никогда не было вопросом свалить.
Нет. Ну хорошо. Вот уезжающий, конкретно уезжающий Сонин, там грин-карт, наверное, у этого Данилы уже есть, да. И так далее. Наверное, или уже в кармане, или готовы ему дать. Американцы же сразу дадут, правильно? Значит, после победы на таком конкурсе, как вот этот мальчик победил, наш, петербургский, да. Понятно, что грин-карту ему дадут просто в лед.
Ему дадут грин-карту, понимаете, если это самоцель, да, а не средство.
Да.
А что касается его дальнейшей интеграции, это связано, опять же, бабушка надвое сказала, даже на много сторон, потому что очень сложно интегрироваться, не теряя социального статуса.
В 11 лет это легко, в 11 классе, простите, это легко. В 11 классе это легко.
В 11 классе, несомненно, легко. Далее человек становится по очень многим причинам тяжел на подъем. Знаете, как хорошо сказал Валерия Новодворская? Не да. Сотвори себе кумира, либо любой его недостаток, сочтешь индульгенцией.
Слушайте, мне пишут человек 50. Гурген, давайте вот, завершая наш разговор, вы мне дадите справку, как человек высшей степени образованный. Мне человек 50 пишут, что Данила – это, безусловно, только исключительно русское имя. Вспомните Бажова и так далее. И так далее. Я хочу сообщить этим выдающимся лингвистам, что Иван, Данила – это еврейские имена.
Это абсолютно четкие еврейские имена.
Лёд, это еврейские имена, но откройте, товарищи дорогие, откройте книгу, которая книга по-гречески, Библия, знаете, книга. Откройте книгу, и там эти еврейские имена идут подряд. Ну вот как же, что же вы. Спасибо большое, Гурген. А? И Данила, и Иван, Ванечка, Ванюша, и Мария, и так далее, и так далее. Это еврейские имена.
Замечательно.
Машенька, ну, Машенька еврейское имя. Конечно, конечно, конечно. Но надо успокоиться красивый. Однажды, надо просто, а? Ну, они прекрасны, красивый. Они прекрасны. В русском обиходе употребляются главным образом, Потому что русских имен очень мало. Они, вероятно, были запрещены или как-то не использовались, потому что мало было в святцах. Мало было в святцах русских имен. Поэтому, значит, в основном пришли греческие и еврейские имена.
Ну, я как человек с исконно русским именем полностью
вам поддерживаю. А у тебя татарское имя, если я правильно понимаю, да?
Ну, вообще-то оно древнегерманское и даже греческое.
Я умоляюсь, начинается, все татары ходят, все татарки Эльвиры, оказывается, они все немки. Елочки с палочками.
Вот так вот.
Спасибо, что я не выругался. Все татарки Эльвиры, это, оказывается, они древнегерманцы. Тьфу ты, елки, да ладно, спокойно.
Серьезно.
Че, серьезно, ничего
не
серьезно.
Когда я искала этимологию имени, то я находила германские и греческие корни.
Конечно, конечно. Германская, германские корни вот какие. Вы их резали, когда вторглись туда, в Баварию, и вас остановил, когда вы вторглись туда, в Баварию, тюрки, значит, вас остановил этот, как его, ну, кто-то там какой-то курфюст, значит, наломал, остановил вас. Вот вы вырезали немцев, и от этого сделались, значит, типа родственниками.
Главное,
спасибо
большое. Вовремя вторгнуться.
Да, Мария, Машенька. Машенька — это диминутив от Марии, конечно. Спасибо вам большое. А, и так далее. Эй, товарищи, у меня одноклассник нормальный. Нормальный патриотичный парень был, учился после школы в Гарварде, умный. Сейчас почему-то русофобит в Киеве, говорит Иван. Да, Иван, очень просто. Раз он попал в Киев, его там просто взяли в клещи русофобские, понимаете? Захар, чье имя? Конечно, еврейское, Захар. Захар – еврейское имя. Товарищи, ну что вы хотите, что я справочником стал, что ли? Успокойтесь. Все так называемые русские имена, они обычно либо еврейские, либо греческие. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
9.38, микрофон Эльвира Хасаншина. Разоблачил и получил. Такой материал публикует российская газета. Премия информаторам о коррупции предлагается выплачивать за счет штрафов, взысканных со взяточников. Вчера директор департамента Минфина Елена Яковлева заявила, что ведомство не планирует выделять специальные средства на систему вознаграждения информаторов, помогающих разоблачить коррупцию. Однако, по ее словам, деньги на премию можно взять из других источников, например, из штрафов, которые заплатят коррупционеры. Так, осведомителю обещают премию в размере от 5 до 15% от размера предотвращенного ущерба, но не более 3 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в российской газете. Еще один материал публикует «Коммерсант». Госдума может пойти на досрочные выборы. В Нижней палате обсуждают перенос голосования на сентябрь 2016 года. А обсуждение этого шло уже достаточно давно, но препятствием была для переноса Конституция, где четко оговариваются условия досрочного роспуска Нижней палаты парламента. Однако вчера источники «Коммерсанта» заявили, что для проведения выборов в сентябре может не понадобиться роспуск палаты. А для проведения выборов на 3 месяца раньше можно исправить законодательство так, чтобы избранные в сентябре депутаты приступили к работе после истечения полномочий действующей Думы. Источники «Коммерсанта» в администрации президента говорят, что знают о ведущейся дискуссии по этой теме, но свою позицию пока не сформировали. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Немедийная история. Такой материал публикует «Новая газета». Ежегодно в России погибают или бесследно исчезают 3000 детей. Это как если бы 4 московские школы в один момент стали пустыми. Каждые 30 минут в России пропадает один ребенок. Это 48 детей в день. Ассоциация «Поиск пропавших детей» пытается их найти, а значит и спасти. Президент фонда «Поиск пропавших детей», руководитель одноименной ассоциации волонтерских организаций Дмитрий Фторф рассказал «Новой» газете, почему в этом вопросе такую важную роль играет волонтерство. Подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске издания. 9.40, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8. Подъем.
Чудеса растений. Ты знаешь, есть же у нас такие натуропаты, которые лечатся только натуральным всем, естественным. И тебе говорят, это химия, пожалуйста, не трогайте, это химия, она натуральная. Я всегда говорю, что Сократа отравили абсолютно цикутой натурально. Натурально, не было химии никакой абсолютно, понимаешь? Ну там, героин, натуральное вещество, никакой не химическое.
Вполне себе.
Абсолютно натуропаты должны, наверное, принимать тогда цикуту, белладонну, значит, и так далее, и быть счастливым. Вот эта публикация потрясающая. Сегодня посмотрел в МК отравление бизнесмена по делу Магнитского. Яд мог имитировать инфаркт. Потрясающая фигня. Этот гильземий. Гильземий, оказывается, высокотоксичное растение гильземий. Смотри, интрига в том, что он был ключевым свидетелем в скандальном деле Сергея Магнитского. Он прятался в Лондоне с 9-го года. И спустя год после его отравления нашли яд англичанцы. Значит, там токсикологическая экспертиза, и специалист в области ботаники обнаружил в желудке перепеличного, этого, ну, предполагаемого, что предполагается, что его отравили, следы ядовитого растения. Потрясающая фигня. Я, как его, рядом с ним посеяли это растение, или дали ему поесть, или что. Оказывается, гильземий применяется в России мамочками, женами, против алкоголизма.
Вот она, народная медицина.
Это фигня. А он во время пробежки, у него вечерняя пробежка, насколько я понимаю, да? Сейчас я посмотрю. Во время пробежки он упал и умер. Понимаешь? Значит, он бежал, и, по-моему, вечерняя все-таки, я боюсь ошибаться. Значит, потому что этот гильземий может вызвать эффект инфаркт. А ничего в организме нет. Ничего нет. Кроме того, что нашли экстракт разновидности желтого жасмина, гильземий плант, в желудке жасмин тоже выходит в дело. Кто использует гильземий против алкоголиков? Смотрите, Эльнура Фазиева, между прочим, тоже немецкая имя, немка, врач.
Коренная,
абсолютно. Врач-гомеопат Эльнура Фазиева. Гильземиум элеганс. Из-за красоты его стеблей, листьев и цветков еще называют гильземий изящный. Давно и удачно используется в гомеопатии. Препаратами на основе его лечат такие болезни, как алкоголизм, дисменория, нервные тики. Я лечила там и так далее, и так далее. Значит, растение распространено, выращивается, и так далее. Оказывается, многие мамочки у нас его используют. Позвоните, пожалуйста, мамочки, которые травят своих мужей гильземием, чтобы они избегали алкоголизма. Вот кто мне нужен. 7373948. Вы используете этот гильземий, чтобы избежать алкоголизма. Пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Нет. 7373948. 7373948. Если вы используете гильземий изящный. Ну все, не используйте и не надо. Я вам рассказал, прикольно. Но смотрите, когда вы его будете использовать в следующий раз, помните, что ваш муж может умереть от инфаркта. И тогда вы будете отравительницей и вообще будете чудовищем. Да вы чудовище изначально и есть. Я вас поздравляю. Что бы он пил, если она не чудовище? А?
Ну, может, ему просто очень нравится.
Ну, как что значит нравится?
Ну, он находит в этом смысл своей жизни.
Неправда. Потому что это побег.
Побег. Ну, не обязательно от жены же.
Алкоголь — это побег.
Может быть, он бежит от работы.
Алкоголь — это побег. Кстати говоря, художественная литература тоже. Художественная литература тоже форма побега.
Да, согласна, да.
Да. Значит, и больше того, и интернет — это побег.
Да.
Вообще, представь себе на минуточку, сколько времени в жизни мы заняты побегом. Побегом конкретно.
На самом деле, вот есть такая игра «Симсы», да, компьютерная.
Да.
Ее еще называют девчачьей. Там вот маленькие человечки, которых ты кормишь, ты как, да, в роли бога выступаешь. И я поняла, что очень много времени ты тратишь на еду. Он все время хочет есть, пить, играть,
да,
читать,
да,
развлекаться. Он не хочет работать.
Он не хочет работать. Но и мы не хотим работать. Мы не хотим работать, потому что работа, в общем, впрямую есть. Но если вдруг начнешь конкретно все делать, то палисадник будет как где-нибудь в Баден-Бадене. Понимаешь, красивый. А этого не хочется, потому что работа быстро кончится. Если ее начать работать, реально начать, работа быстро кончится. Поэтому мы пока прибережем работу, понимаешь, в чем дело? Мы, в общем, занимаемся побегом. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот это вот что? Я, насколько понимаю, мы вчера на телевидении обсуждали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысятся на 10%. Мы вчера обсуждали, что Шувалов сказал, это большой человек, он там лавку держит в правительстве. Вот, значит, он сказал, что кризис закончился.
Так.
Я правильно что-то понял? Нам зарплаты кто-нибудь повысил? Нет. Нет. Нет, зарплаты какие были, такие и есть. Никто ничего не повысил. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысятся на 10%. Разговор шел какой? Не детский. что все напряглись. Ну, в ноябре, ну, я напоминаю, в ноябре началась жизнь в кризис, ну, такой, ну, тревожная. В ноябре началась тревожная жизнь, да? Значит, рубль обвалился. Ну, и он страшно. Ноябрь, декабрь, мы видели его по 80 за доллар, да? Значит, и в этот момент нам... как бы было произнесено всякими лидерами общественного мнения, у нас разные лидеры общественного мнения, приглашаются там на телевидение, и они все сказали: ребята, все стоим, не дрогнем. Значит, бензин по старой цене, все по старой цене, продукты, посмотрим, некоторые губернаторы вообще там собирались запретить повышение цен, все по старой цене, мы не дрогнем, потому что это враг хочет, чтобы мы дрогнули, а мы не дрогнем. Так я не понял, а почему тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысятся на 10%? Я пытаюсь понять, не понимаю.
Так на самом деле все повысилось?
Нет, ну что значит повысилось? Mm-hmm. Зарплата же не повысилась.
Ну, кроме зарплаты. Может быть, зарплата у Шувалова повысилась, и он такой, кризис кончился.
Я не знаю. Решение было принято на заседании президиума столичного правительства, передают Интерфакс. Новые тарифы начнут действовать в городе с 1 июля. Как сообщил глава Департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников, отопление подорожает на 13%. Ну, не знаю, а почему оно подорожает? Что нефть подорожала? Нет, она подешевела. А почему же тогда отопление? Выйти. Газ, ну там, все, что углеводороды, они подешевели. Серьезно подешевели, Максим. Я говорю Максиму Решетникову. Серьезно подешевели углеводороды. Ну или в России остались на той же цене. Так почему же отопление подорожает? Не, я не понимаю. Горячее водоснабжение на 11,5%. А это почему? Это же тоже от углеводородов как-то исходит, правильно? То есть опять непонятно. Электроэнергия опять то же самое. От 7,5 до 13,7 в зависимости от времени суток. В итоге все эти цифры дают средний рост на 10%, что ниже уровня инфляции, которая прогнозируется в столице, сказал Решетников. Да что нам инфляция, Решетников? Вы же ее и делаете, инфляцию. Разгоняя цены, вы толкаете инфляцию, подталкиваете инфляцию. Разве нет?
Конечно.
Ну да. Последний раз стоимость жилищно-коммунальных услуг в старых границах Москвы повышалась примерно на 7% в ноябре прошлого года. Значит, в ноябре на 7%, сейчас на 10%. Я не очень понимаю. А почему? А какая причина-то? Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Добрый день, Сергей. Благодарю за эфир. Это Виктор,
да.
26-й.
Да. Почему повышается?
Я хочу высказать свое мнение.
Ну вот скажите.
Понимаете?
Да.
Значит, ну что я хочу сказать. Электричество, значит, по 60 копеек китайцам гонят, понимаете? Теперь до газа добрались, понимаете? Все это на наши плечи ляжет, понимаете? Вот только так. Вот,
я понимаю. Спасибо. Но мне непонятно. Я пытаюсь понять, но я не могу. То есть мы же договорились все, ну это какой гражданский общественный договор, мы все договорились, что мы стоим на месте и делаем вид, что ничего не происходит, ну как бы, и от этого пытаемся преодолеть давление извне, американское давление. Ну а почему тогда московская власть? Алло, здравствуйте, да?
Доброе утро, Сергей ведущий.
Здравствуйте,
Олег.
Здравствуйте.
Ну тут да, еще Олег, проще вообще-то, господа, да. Потому что нужно бюджет пополнять, а с кого брать-то? Да. Вот амнистия финансов невозможно, потому что все украли деньги, вывезли на Запад. Ну-ка. А только с народа драть шкуру.
Ну вот получается с народа драть шкуру. Получается, с народа дрожь. Я не знаю, знаете, может быть, никто не обращает на это внимания. Может быть, мы умозрительно представляем себе бедную бабушку, которая не существует. Может быть, нам пофиг, в принципе, сколько платить. Алло, здрасте.
Сергей, доброе утро, Абдул.
Да, здрасте.
Обратите внимание, брать денег больше негде, а ЖКХ – это всегда баблос.
Ну да.
Простой пример.
Ну, скажите, может быть, мы не замечаем этих денег, и это искусственная пена какая-то
вот
зря?
Не то, что мы не замечаем, мы просто подсознательно думаем, мы это обязательно должны оплачивать, а они к этому привыкли. Я был в ЖЭКе, и задаю вопрос, мадам, у вас прописано 4 человека. Я ей говорю, а это ваш радиатор в моей маленькой комнате, нас по отдельности греет или всю комнату?
Uh-huh.
Почему вы прописываете тепло на всех членов семьи, а не сам квадратный метр? А не этот радиатор прописывает и квадратный метр, и каждого отдельного члена семьи. Вот,
то есть как будто вы отдельно вселяясь, просите услугу.
Да. Как будто мы каждый подходим к этому радиатору, греемся, потом отходим.
Скажите, давайте спросим, давайте, Абдул. Мне кажется, надо честно спросить слушателей. Сейчас я спрошу их. Вообще их это парит или нет? Потому что, может быть, это искусственная тема. Может быть, знаете, мне кажется, может быть, мы выдумываем, вот это есть вот эти всхлипывания по поводу какой-то там бабушки умозрительной, Марья Ивановна. Когда Марья Ивановна там в колхозе, морозе где-то, сказать, там в галошах резиновых ходит и так далее. И мы про нее ее выдумали, сами ее выдумали, и сами ее потом защищаем. Скажите, пожалуйста, для вас сколько-нибудь значимо, для вас сколько-нибудь значимо квартплата и коммунальные услуги? 134-21-35, да? Ну, то есть сумма, которую вы плачете, она сколько-нибудь значима для вас? 134-21-35, да? 134-21-36, нет? Просто понять, потому что, может быть, мы Марью Ивановну придумали, Марья Ивановна интересна. Все остальные, ну, я помню, кто же это сказал, прекрасный человек, что какая-то там услуга московская была, и сейчас я забыл, значит, да может быть, сейчас не помню, значит, знаешь что, такая-то услуга была, ну, там, так. Не знаю, 8 тысяч, что ли, и человек говорит, господи, да это же один, цена одного ужина, ужин на одного человека, 8 тысяч рублей, это, говорит, цена же одного ужина, ну, вот, поесть, ну, поужинать.
Ну, я как невыдуманная, Марья Ивановна.
Ты невыдуманная.
Могу сказать, что 8 тысяч – это сколько у нас? 800 БПшек? Нет, это больше.
800. Почему? Посчитай, объясни свой подсчет.
Ну, если по 10 рублей каждая БПшка, 800 БПшек.
Объясни людям, не каждый тебя понимает. Объясни людям, теперь переведи на...
Лапша быстрого приготовления. Это,
лапша.
Это если я буду есть 3 раза в день, это мне хватит...
Значит, ты, в принципе,
ну, почти
можешь,
на месяц.
Ты можешь, в принципе, жить на 30 рублей в сутки. 30 рублей в сутки.
Нет, ну я, конечно, не могу, но, в принципе, эта сумма приличная.
Нет, ну 30 рублей, ну плюс хлеб. То есть ты лапша бывшего приготовления, плюс ты покупаешь хлеб.
Да.
Да, значит, ты, в принципе, на 100 рублей можешь жить в сутки.
Ну, если у меня прям будет кризис, придется затянуть пояса, я вот буду жить.
Спокойно на соточку, спокойно на соточку.
Нет, не спокойно. Я буду плакать каждый день.
Ладно, значит, для вас сумма, которую вы платите за квартплату, сколько-нибудь значима. 134-21-35, и так говорят 94% наших слушателей. 134-21-36, нет, незначимо, и так голосует сейчас 6% наших слушателей. Нужно сказать, что абсолютно необычный энтузиазм. Уже мы по 1000 подходим проголосовать. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, прошу вас.
Сергей, значит, Елена Искунцева, вы забыли, что у нас 1 июля, значит, за капитальный ремонт мы должны платить собственники.
Да,
поэтому, естественно, увеличение. Я помню, считал по своей квартире. Для меня это несущественно.
За капремонт.
Рублей 300, по-моему, увеличится.
Мы с удивлением обнаруживаем, что прежде платили какую-то амортизацию, которая была включена, и это было понятно.
Нет, был текущий ремонт. Сейчас включается капитальный. Это совершенно принципиальная инновация.
Законодательство.
Все просто об этом забыли. Я тут у себя объявление на доме читал, но я хотел только увидеть цифру. Но я эту цифру не увидел. Я увидел там собрание. Собрание, явитесь, у нас капитальный ремонт.
Да.
А, я помню, что не... Ну, да, я думаю, что... Я вообще не пойму, почему у меня дом совершенно новый, почему он нуждается в капитальном ремонте. Лет через 15 только можно начать на него копить, вот, но не раньше.
Ну, вот
это мне интересно, куда они потом деньги девать будут, потому что есть капитальный, есть текущий ремонт.
А потом за капитальный с вас возьмут снова.
Ну, да, конечно, что-нибудь обязательно изменится, потому что выяснится, что мы его не тянем.
Конечно, конечно. Через 15 лет, когда надо будет менять трубы, они придут к вам и скажут, понимаете, в чем дело? В 2015 году это же какие были идиоты, а мы сейчас в 2030-м умные, понимаете? Значит, давайте как-то или так, или вы скидываетесь, что там, я не знаю, какие-нибудь будут уже рейхсмарки какие-нибудь, может быть, да? Скидываетесь постолько-то, мы меняем трубы, нет, до свидания, мама, и все. Обходим
вас. Посмотрите, значит, они будут эти деньги копить, потом обязательно куда-нибудь вкладывать, на какие-нибудь депозиты, в какие-нибудь левые банки. Ну и так далее.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поднимите ей зарплату, каждый день есть Ролтон, очень вредно. Ты ешь Ролтон? Нет, на Ролтон у нее нет денег. На Ролтон у нее нет денег, товарищи дорогие. На Ролтон, это едят у меня здесь, там, Карпов, Будкин, Айсель ест Ролтон. Понимаете, о чем я говорю? То есть у гудошников ест Ролтон. Это уже высокооплачиваемые люди. Ты ешь какую фирму? Я не забыл, как это называется.
Нет, мой доширак, он дороже, чем Ролтон.
Она ест доширак. Окей, нормально, все хорошо. Юрий Николаевич, ну только по квартплате тоже говорите. Юрий Николаевич может вам сказать, как жить на 50 рублей. Юрий Николаевич, здравствуйте.
День добрый. Меня только один вопрос парит. Правильно ли было сделано в СССР, когда за нахождение доллара в кармане давали 8 лет, а ну, если да. вы на них что-нибудь купили и продали, расстрел?
Ну, не сразу. Это какое-то время было, там, совсем былинные времена. Скажите, пожалуйста, вас интересует на самом деле квартплата или нет? Вот вопрос.
Абсолютно нет. Я ничего не плачу, я живу в частном доме.
А, вы не платите? Вы не платите? Вы живете на 50 рублей в сутки, вы говорили?
Точно так.
И на 50 собака. То есть Юрий Николаевич живет на 100 рублей в сутки.
Не, ну в частном доме же тоже честно, свет, вода, газ.
Господи, бросаешь провод на линию передачи, никому не платишь.
Да что вы, я бабушке, дедушке скажу.
Да, да. А как живет Кавказ? Что вы? Учитесь, люди, вы что, глупые? Надо же учиться потихонечку. Бросил провода туда, прямо крючья бросил. Оно у тебя сосет электричество и понеслась.
Ну, вот конечно, это, наверное, только русская голь
потом,
на выдумку.
Нет, не только русская. Не только русская, я же тебе сказал, как живет Кавказ. А еще можно магнитами зажать счетчик. Магнитами мощнейшими на рынке, там же, в Оренбурге, пусть купят или где. Значит, два мощнейших магнита зажимают этот счетчик, он не может считать после этого. И понеслась, это газ бесплатно, электричество бесплатно, все. Все, люди так живут. Я, насколько я осведомлен, может быть, я неплохо знаю жизнь, а может, и неплохо. Остановить. Итак, 95 на 5% было у нас, 96 на 4, по-моему, или 94 на 6, не помню, некоторое время назад. Сейчас 95 на 5. Действительно интересует цена коммунальных услуг 95% наших слушателей. Нет, не интересует 5%. То есть, как бы совсем не видят эти суммы и считают их малозначительными 5% наших слушателей. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Запишешь, ладно, мне потом.
Конечно.
Ага, 95 на 5. Ну, давайте посмотрим, что у нас с движением. Готовимся уже к бирже, к открытию. Так, в 9.52 у меня 5 баллов. Москва. Давайте-ка я посмотрю вот этим волшебной стрелочкой, лапкой. 7 км в час в Мытищах. Она просто показывает скорость. Это так клево вообще, мне кажется. На Ленинградке 10 км в час в основном. 10 км в час Ленинградка в город. Рядом со Свободой и после Свободы еще до 7 км в час разгоняется Волоколамка. Теперь смотрите, на въезд в город Новая Рига 10 км в час, Минка 10 км в час, Киевка 7 км в час, на Боровке затыки, трудно, перед газопроводом стоит Калушка 7 км в час, и Каширка, вот здесь вот где пруды, 7 км в час, потом Каширка разгоняется уже к Варшавке и снова достигает 7 км в час. Вот хорошо. Значит, смотри, на шоссе энтузиастов 5 км в час скорость, на Нижегородке 7 км в час, и, наконец, Волгоградка, которая всегда бьет все рекорды, 3 км в час в текстильщиках, 3 км в час. Ну, нормально, что? Они привыкли. 7373948, 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва, Севастопольский, тяжко.
Тяжко, расскажите, что там?
Да просто пробка, много машин.
Вот нашли, Михаил говорит, а я нахожу лапшу по 8 рублей. По 8, как это называется, пакет бомжа? Как ты говорила?
БПшка.
БП, наоборот.
Быстрое приготовление.
БП, бомжовая еда. Да. А вчера две девочки за электричество пошли платить, таких кобра убила. Что это значит? Какая кобра? А, это вы легенды какие-то запускаете, да? Они пускают легенды, какие молодцы. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Здравствуйте. Я сейчас нахожусь в районе Царицына, соответственно, ехал по Липецкой улице в сторону области.
Ага.
И сразу стал в пробку 1 километр в час. А, кстати, по поводу магнитов, давно уже придуманы антимагнитные наклейки, так что не возят.
Не катит, да? Доброго. Спасибо. Платная дорога в Одинцове. Идем 120 километров в час, рассказывает 18-й. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 20 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой передачи. Здравствуйте, Эльвира. Щелковское шоссе в область. Летим на 41-м троллейбусе без помех, пишет Джонни. Материя отражения сознания, спрашивает Риф. Ну, есть такая концепция, да. Так, Великие Луки. Псковская область, уже с апреля приходят квитанции на капремонт. 5,95 рублей за метр квадратный. У меня выходит 402,22 в месяц. Пока не плачу. Не плачу. Здесь ударение правильно поставлено, ну, в смысле, ударение указано, поэтому я понимаю, да. А, так, секундочку. БП – это бомж-пакет, БП, говорит Шмель. А, зря вы так быстро проскочили проблему коммуналки. С 1 июля предстоит повышение цен не на 10%, а на 70%, если интересно, перезвоню. Ну, ну перезвоните. Ну, смотрите, 54-й. Вот конкретно вас. Вы какие 70? Ну, ну зачем вы? Зачем вы меня пугаете? Я уже холодным потом. 54-й. Сейчас, пожалуйста. Да. Ну, разъясните, да, почему, какие 70, куда 70?
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Смотрите, текущий ремонт это 24,53.
24,53.
А на капитальный ремонт 15 рублей.
С метра.
Добавляется.
С метра.
Получается, как с метра, конечно.
С метра, да. Значит, умножаем на... это в каждый месяц.
Каждый месяц,
безусловно. Если 100 метров, полторашка.
Да.
А, это серьезно. Полторашка, это серьезно.
Это серьезно. Причем интересная история. Вот у нас дому 7 лет, мы стоим в плане на текущий ремонт на 42-й год.
Да.
А у наших знакомых дом 74-го года.
Да.
На 40-й год.
Да, на 40-й, то есть вы начинаете собирать сейчас, но это кажется абсурдным.
Мы уже сейчас, 1 июля, обязательно мы должны эти деньги собирать.
Слушайте, ну здесь есть, вот вам кажется, знаете, могут так вам сказать, ну, ребят, вы там поймите, ну, вы же все понимаете. Ну, вы же все понимаете или не все понимаете?
Ну, я, конечно, все понимаю, но 70% это как-то круто, мы уже начинаем на Украину быть похожими.
На 70, не в Украине. Не знаю, там, по-моему,
ну,
все-таки
круче. Ну, у них тоже круче. Там в 6 раз, 7, ну ладно, у нас не в 6, 7 раз, но все-таки.
Ну, подождите, 70, ну давайте посчитаем, давайте посчитаем. Ну, подождите, вот давайте 70%, я все-таки не хочу через запятую, я хочу буквально вот просто сесть и посчитать, давайте. Значит, 70% это так, было 100, стало 170, правильно, вы же это считаете? Или вы считаете,
ну, а? Ну, получается так, но это текущий ремонт. Да. Вот у меня 100 квадратных метров, да?
100 квадратных метров, а, давайте.
За текущий ремонт, за доп. Услуги, там охрана.
Сколько вы платили всего, да?
6 тысяч получается.
6 тысяч. Сейчас охрана, 6 это вы имеете в виду консьержки. Консьержки давали тоже, да.
Консьержки, наружная охрана, там, все у нас ТЦЖ.
Да, да, скажите, вот, скажите, секунду. Значит, это консьержки, когда вы даете, вы же даете кэшем, это отдельная фигня,
нет,
может быть.
Нет. У нас включено это в платежку, все в платежку. Консьержам на карточку перечисляется.
Все, я понял. Значит, 6 сейчас. А дальше? А что?
А теперь? А будет 7,5.
7,5. Ну, полтора это 25% от 6.
Но у нас 6 тысяч это доп. Услуги. Если брать оплату основного жилья, да, там получается с отоплением совсем, ну, где-нибудь 3,5.
Ну, давайте все-таки сейчас попробуем считать от того, что раньше платили стали. Давайте все-таки не от основного, а посчитаем, вот было 6, стало 7,5. Вот так.
Я вам другой пример приведу. Давайте. В Олимпийской деревне однокомнатная квартира, 37 квадратных метров.
Да. Да.
2,300. Там не консьержи, ничего там нету, да. Запирающее устройство.
Все понял.
Значит, 2,300.
Да.
Да. Добавляем на 37 квадратных метров по 15 рублей.
Да. Попробуйте, ну, умножить. Я сейчас сходу...
400, это все 600 рублей, грубо говоря.
А? Да. Да, примерно.
Еще 600.
Ну, около 600.
Угу.
Около 600. Значит, было 2,300, станет 3.
Станет 3.
Три. Да. Ну да, здесь было 6,5, стало 3, значит, вы в конечном итоге у вас две квартиры, одна из них просто повисла там от родственника или прочее, правильно? Значит, итого вы будете платить около 11 тысяч, правильно?
Но вы поймите, что отопление, вода, это коммунальные услуги, а есть еще, да. Собственно говоря, вот то, что текущий ремонт и эксплуатация, да, это 24,53.
Да.
И плюс 15.
А, Янг Сари мне вот еще говорит, он вам помогает. Янг Сари пишет, что же вы путаете? Повышение цен на 10% это отдельно на услуги.
Да,
на услуги.
Еще плюс,
а, еще,
да.
А плюс, да, повышение цен на услуги, а плюс еще капремонт.
Вот именно.
Да. А тот, кто приватизировал квартиру, тоже должен платить, спрашивает Шариков. Ну, конечно, Шариков, а как же? Вас же обслуживает бизнес, это бизнес, предприятие, ЖЭК или ЖКХ, как там? Это...
Не платят только те, у кого по социальному найму.
Да.
Вот, и даже новостройки платят.
Но, подождите, про социальный.
В проекте было, что с 5 лет начинают, да, платить, да. А сейчас даже новостройки платят.
Можно, вот можно, я... не уходите с линии. Про социальный найм у меня отдельная статья, я не стал ее касаться, потому что мне показалось, что это, может быть, сейчас это сегодня публикация в «Коммерсанте», газета «Коммерсант», «Дома и стены вымогают». Плата за социальное жилье в Москве вырастет в 8 раз. Ну, правда, но не сразу, не сразу. Значит, она вырастет к 2018 году. Сейчас они платят по социальному найму 2,64 за метр, а будет 21,10 к 2018 году. Восьмикратный рост платы за муниципальное жилье объясняют вырождением самого механизма льготной аренды и говорят, что намерены пересматривать основания для предоставления таких.
А я объясню, почему. Давайте. Потому что за муниципальную квартиру вот эти 15 рублей должен платить муниципалитет.
А он не хочет, они будут повышать
эту плату. Арендатор перекладывает.
Все понятно. Значит, потому что люди хотят деприватизировать квартиры, назад отдать муниципалитету, а муниципалитет говорит, нафиг, мы сейчас вам сделаем в 8 раз дороже, чтобы вы приватизировали все-таки, понимаете?
Все верно, все перекладывается на народ.
А в Грузии в жилых домах есть платные лифты, может, нам опыт перенять, говорит 404. 404, я увидел платный лифт впервые в Крыму.
Да ладно,
когда я приехал туда, смотри, 16-го был референдум, сейчас не помню, 16-го был референдум, 18-го, значит, Путин в Георгиевском зале, а я, по-моему, сейчас не помню, 21-го, что ли, я приехал в Крым, или 20-го, я приехал.
Да.
Значит, и там пошли с приятелем к нему в квартиру, вот, а у него там старая квартира, ну, была квартира раньше, вот. И, короче, там надо пипочку нажать, и пипочка списывает с тебя за каждый проезд. Притом количество этажей, там все кратно. Допустим, если ты на второй этаж идешь, ну, ты идешь уже, потому что ты пипочку не заводишь, это деньги отдельные. Если ты на шестой этаж, условно говоря, ты тогда пипочкой нажимаешь, но, по-моему, там вызов лифта оплачивается.
Как ключом от домофона, да?
Да, пипочка такая. Ты его прижимаешь, и с тебя списывается сумма. То есть за каждое нажатие. Можешь 3 раза нажать, но проехать 1 раз, все равно 3 раза спишется. Понятно?
Вернемся к самой спортивной нации.
Да. Слушайте, я хочу... Ну ладно, ну хорошо, ребят, ну подождите. Но это все равно с вами случится, понятно? Смысл в том, что вы живете, да? Вот вы живете. Как вы родились, вы попали. Ну, мне кажется, вы попали. Попадалово случилось. Вы уже живете. Все, да? Попали, платите теперь. Платите, работайте, кровью харкайте, работайте. Потом вас на погост свезут. Свезут на погост, ногами вперед. Все, мне кажется, в этом, собственно, основное содержание жизни, нет? Нет?
Печальное это содержание жизни.
49,66 рубль-доллар. 49,66, 55,04 евро. 55,04. Если позволите, я быстренько посмотрю. Мне вчера пеняли. Значит, в передаче на Первом канале кричали, что я по радио говорю о курсах валюты, что это неправильно. Тем не менее, я щеголяю каким-то знанием. Слушайте, значит, доллар растет, как будто из пушки выстреленный. Мы его видели, ну, правда, мы его видели вчера на... позавчера, простите, на 1.14.35, я вспоминаю, на 1.14.35. Вчера мы его видели на 1.12.13.
Было, да.
Да, вот когда мы открывали, было 1.12.13. Сегодня утром я его видел на 1.11, где-то, может быть, 20. 1.11.20. Сейчас он уже 1.10.84. Ты можешь себе представить, что человек, я хотел сказать. Ты можешь себе представить, что доллар отшагал 3,5 фигуры за 2 дня? Ну, это вообще просто.
Что вы творите,
ну, это просто. Что хотит, то творит, и все, не понимаю ничего. Значит, ну, евро все равно 1.10.84, это еще далеко от паритета. Давайте успокоимся, ладно? Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас с нефтица. Нефтица, кормилица, углеводородица. Сейчас, секундочку. Кормилица, родимая. Сейчас. 64.14 была сегодня утром, когда я заходил в передачу. 64.14 так и осталось. 64.14 с поставкой 15 июля. Мне кажется, это население должно знать. Вчера меня критиковали. Говорят, зачем ты населению объявляешь такие цифры, которые ему не нужны? Люди живут там, почесывая анус. Сжимая. Они больше ничего не хотят знать. Я говорю, неправда. Люди опытные очень. И они хотят знать и баррель, и все остальное. значит, 64-14. И мы будем присматривать за этим. Договорились? Погнали. Слушайте, давайте уже взялись говорить про деньги. Мне кажется, надо продолжать про деньги, а? Смотрите, я сегодня прочитал и подумал, что, может быть, даже и вынести на суд зрительской, слушательской аудитории наших выдающихся дирижеров и художественных руководителей. Смотри, они зачем-то, ну, с дуру, мне кажется, опубликовали... Министерство культуры. Потому что они работают в Министерстве культуры, на Министерство культуры в результате. И они опубликовали их доходы.
Их обязали, значит, да?
Валерий Гергиев. Абсолютно гений, все на свете. Ну, все на свете, понятно, да? Ну, там, мы абсолютно прах под копытами его коней и все. Занял первое место по доходам. Заработал в прошлом году 339 миллионов рублей. Значит, я думаю, что это какая-то крупная продажа. Может быть, там, ну, что-то продал. И не раз, а много раз. Ну, не важно. Я зачитаю все, товарищи. Просто прочитаю и все. Наберитесь побольше желчи, зависти и всего такого. Почему вы не гений? Вы же не гений. Вот человеку пофиг, сколько он платит за квартиру, правильно? Значит, смотрите, за 2014 год Гергиев задекларировал 339, ну да, почти 340 миллионов рублей. Да?
Так.
Сколько получается, я не могу понять.
Месяц,
если бы было 300, да, 340. Если бы было 360, то делилось бы на 12, правильно? Легко и непринужденно.
Ну, почти условно.
И получилось бы, что он зарабатывает тогда, если бы было 360 разделить на 12, получается 30, правильно? Ну да, ну 30. Ну 30, ты же в физмат-классе учился. Ну же, 30, около 30, около 30, около 30, около 30 миллионов в месяц. Около 30 миллионов в месяц. Он зарабатывает. Гергиев зарабатывал в 2014 году около 30 миллионов рублей в месяц.
Я думала, один.
Господи. Около 30 миллионов в месяц. А также у него есть Toyota Land Cruiser 200. Это изобличает его хороший вкус. Хотя эта модель, честно говоря, мне кажется, то же самое, что и сотка. Один в один. Lexus LS460L у него есть. Еще 3000 квадратных метров земли в России и Северной Осетии. 3000 квадратных метров. Это не так много, чтобы ты знала.
3 гектара.
Да нет, гектар 10 тысяч квадратных метров. Один гектар, у него 3 тысячи, это 30 сотых. Так, ваше математическое образование сейчас будет подвергнуто ревизии.
А мое математическое образование сошло на нет в годы университета.
Я тебе объясню. Не, что, авитаминоз, что ли, у тебя? Я тебе объясню.
Хуже.
Сейчас мы изымем диплом ваш. Мы изымем ваш диплом. Просто изымем все. Сейчас, секундочку. 3 тысячи квадратных метров. 6 квартир площадью около 4 тысяч метров. Значит, за 6 квартир по 4 тысячи метров получается... Что это получается? Если бы 4200, то 6,7 было бы по 700 метров квартира.
Все равно это 6 квартир.
По 700 метров. И дача 710 квадратных метров. Очень правильно, мне кажется. Больших дач не надо. Вот люди, когда по 2000, это нескромно. Также еще. Миндлин Михаил. С доходом 58 миллионов рублей. Дальше, значит, Спиваков, который мы знаем, Спиваков, очень хорошо, Владимир Спиваков, обаятельнейший человек. 57 миллионов заработал. Олег Табаков 48 миллионов заработал. Ну вот, ну я же выдающийся, все такое. Евгений Миронов, Театр нации, 43 миллиона. Ну, офигенски, мне кажется. А, это ж хорошо, Тимирканов, 42 миллиона. Значит, Додин, 26 миллионов. Новиков... замдиректора по строительству Эрмитажа. Замдиректора по строительству. Прикинь, что, всего шалкие 20 миллионов. Мог бы как Гергиев, нет, не смог. Глава Эрмитажа. Глава Эрмитажа. Не, а сам директор. 15 миллионов всего. А его зам 20.
Ух ты.
Ну все, 800 человек. И скажите, пожалуйста, но это гении. Ведь обидно, когда гении варили там суп в биде, да, правильно? Гении же должны много зарабатывать. Мне кажется, что... Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Вадим Сергеевич.
Вадим Сергеевич, гении должны много зарабатывать, мне кажется.
Можно я поясню в отношении Гергиева? Я с ним дружу уже 20 лет.
Прошу вас.
В основном он деньги зарабатывает не в России. Он
не в России.
Он руководит еще двумя симфоническими оркестрами за рубежом.
И прекрасно.
И все деньги в основном получает там, допустим, он получает по 100 тысяч за каждый концерт.
Долларов. Вот как, ну это прекрасно совершенно.
Вот откуда у него эти 340 миллионов.
Скажите, но гении и должны вознаграждаться высоко.
Совершенно правильно, да. И приведу такой пример.
Да.
на моей практике. Ко мне в свое время обратился американский импресарио,
да,
который приглашал Рихтера,
да,
и говорил, за один концерт он дает 100 тысяч долларов, и все расходы берет на себя. Но мы не отпустили его.
Не отпустили.
Вот, пожалуйста, ну, конечно,
послушайте деньги. Меня, какие-то смешные педрилы, паяцы на новогодних корпоративах зарабатывают по 60 тысяч за выход. Ну почему же...
Но это же гений.
А это гений. Вот и все, вот и все. И надо
вот
успокоиться.
Вот и разъяснение.
Да. Потому что я как-то заезжал на корпоратив, не помню в каком году, но много уже лет назад. Какой-то, нет, не корпоратив, а там вот в Жуковке, рядом с Жуковкой, вот эта вся туса какая-то. Я просто заехал так посмотреть, но даже не садился за столик, потому что у меня там приятели были. И я посмотрел, кто там на сцене, и за какие деньги, я потом узнал, за какие деньги все это было. Ну, какие-то кривляки, педрилы какие-то, вообще ужасные люди, которым платят по 25 тысяч долларов за выход. Но я умоляю, что это просто смешно. Ну, просто смешно. Ну, если идиотам платят такие деньги, то почему гениям не платить? Правильно? Все, я подвожу итог. А, я подвожу итог этой дискуссии. Гении должны много зарабатывать, и все. Правильно?
И у нас как раз срочненькая новость.
Давай.
Секретарь СНБО Украины не исключает, что Киев начнет консультации по размещению ПРО для защиты от ядерной опасности со стороны России.
Да пусть они уже... Знаешь что? ПРО со стороны Украины нам никак не вредит. Чтобы было понятно.
Так а вдруг натовская будет?
Да, она натовская и будет, изначально натовская будет. Ну, в смысле, украинцев она не прикроет. Просто надо понимать географию и понимать, что украинцев это ПРО не прикрывает никак вообще. Понятно, да?
Нам грозит?
Да не нам, не... Послушай меня, украинцы время от времени, значит, вдруг у них что-то вспыхивает, они начинают нас шантажировать. Они не хотят отдавать, ты знаешь, что украинская тема сейчас, они не хотят отдавать еврооблигации 3 миллиарда долларов, которые они должны, или 3 миллиарда евро, если я не ошибаюсь, которые они должны России. Они не хотят их отдавать. Значит, начинаются все эти обычные па. Они выделывают ногой какие-то па. Торжественно. Это очень привычная вещь. Значит, у них Рада позволяет правительству не платить долги, в частности, России. Они считают, что это был частный долг Януковича у частного банка. Вообще не государство Украина брало этот долг. Они говорят, что они поставят ПРО. Да что это ПРО? Ну, поставьте ПРО. Мы из Калининграда пробиваем. Внимание, из Калининграда пробьем всю Украину спокойно. Ровно так же, как всю Германию, так же, как всю Польшу. Из Калининграда. Attention. Очень внимательно послушайте меня. Из Калининграда пробиваем всю Украину столько, сколько захотим. Ну зачем это провод, это все это поясничение, зачем все это кривляние мерзкое? Все это надоело, уже нет сил. Понимаешь, и Украина надоела, но она все время повторяется, она все время вылезает, все время откуда-то из-за угла и начинает ковырять какие-то сопли какие-то свои очередные. Ребят, вы настройте там сразу, у вас, кажется, счастье наступило. У вас наступило счастье прекрасное, счастье, свобода. Просто свободы, сколько хочешь, правильно я понимаю или нет? Народная власть настоящая пришла, правильно? Раньше была узурпаторская какая-то, ну, раньше была злодейская власть, плохая. То есть ее не украинский народ выбирал, а марсиане. Понятно, Януковича выбирали марсиане, а не украинский народ, правда же? Хорошо. Пришли, наконец, настоящие лидеры, настоящая страна, настоящая демократия, настоящий европейский образ мышления, жизни. Все стало хорошо на Украине. Чего вы воете там все время паскудничать? Успокоились и все. Стройте свою счастливую страну. Нам не мешайте, мы вам не мешаем. Вот тебе про Украину. Хочешь про Украину? На. Глава ГАИ Украины ушел в отставку после скандала с дочерьми. Очень хорошо, мне понравилось.
Так, что скандал?
Там не скромные дочери. Дочери должны быть скромные, если папа работает в ГАИ. Смотри, что у них. Значит, только что, да, он был, Ершов его фамилия была, Ершов. Он работает с апреля у них. С апреля работает! Ну, чтобы было понятно. Потому что только что его назначили. Был господин Сиренко, до 4 апреля. С 4 апреля пришел Ершов. Ну, или там чуть позже, не знаю. Значит, вот он с апреля по 18, по 19 мая...
Ударно работал.
Он хорошо работал. Хорошо работал. Смотрите, близкие члены семьи Ершова ездят на элитных автомобилях стоимостью около 100 тысяч долларов каждая машина. Каждая. По 5 миллионов, рублей. Понятно? по 5 миллионов рублей машины. Кроме этого, дочери Анастасии и Дарья в публичных аккаунтах размещают фотографии с роскошными автомобилями, отчетами из дальних путешествий, летают всегда только бизнес-классом, останавливаются в пятизвездочных отелях.
Ну, может, заработал. Ну,
все.
И дочери заработал.
Конечно, он же начальник ГАИ Украины с 4 апреля. Еще раз я говорю. Ну, как было не заработать? С 4 апреля по 20... Тут бы любой дурак заработал. Ну, я умоляю. Правильно, хотя бы миллион долларов в месяц можно заработать, если ты начальник ГАИ Украины?
Да легко.
Миллион долларов в месяц? Легко. Тьфу, делать нечего. Вот и все. Вот тебе про Украину, это про Украину. Но я не знаю, сейчас мы коснемся. Скажите, пожалуйста, у кого есть родственники, близкие, что там в Украине происходит? Дайте нам маленький апдейт. У нас есть 3 минуты, и мы как раз об этом хотим спросить. Что там сейчас происходит? Что у них, почему они платить долги не хотят и так далее? Алло, здравствуйте.
Значит, происходит вообще полный коллапс.
Ну, расскажите.
Значит, люди, как правило, они смеялись над нами, когда вот у нас доллар прыгнул. Они начали показывать какие-то съемки с каких-то пустых магазинов. У них магазины все полные. Но никто ничего не берет. У меня у приятеля сеть торговых магазинов, не буду говорить, как называется, очень
лучше
большая.
Лучше не надо, да, не компрометируйте.
Да, значит, я ему позвонил, мы с ним разговаривали, он говорит, спад продаж 40% с начала этого года.
40%.
То есть народ приходит в магазин.
А у нас розница. А у нас розница на 6 просела процентов. Не помните?
Да, на 6.
6,8. У них на 40.
Да, а по поводу ГАИ, тут очень сложный вопрос. Как правило, они так взятки там не раздают, как у нас.
Нет, да?
То есть, если у них даже товарищ остановил машину, ну, дашь ты ему там 50 гривен, ну, 100 рублей, ну, что ты, ну, и, да, сколько она за машину остановит.
На чем тогда человек делать? На чем человек делать?
Вот сложный вопрос. Первое, это на номерах. У них номера очень дорогие,
да.
Стоят, как и у нас. А начальник ГАИ, как правило, занимается всеми этими номерами.
И, кстати говоря, ни одной более-менее дорогой машины нет на Украине второе, без спецномеров
там,
каких-то.
У них же там товарищ Турчинов, даже тот великий,
да.
Совсем недавно занимался следующим. Они привозили машины на благотворительный фонд. У меня просто товарищ ездит там на Мазерати,
да.
А привезена эта Мазерати на благотворительный фонд Турчинова.
Ага.
Соответственно, таможенные платежи никто не платил, а вот он этими делами занимался очень плотно. Поэтому вот и еще у них там бизнес есть, там мне просто товарищ позавчера звонил и говорил, что ты мне, говорит, тут машины такие дешевые предлагают. Я говорю, в смысле, у нас, говорю, раз таможка очень дорогая, у нас поездишь неделю, две, все равно.
Слушай, давайте я пока быстро, мгновенно задам вопрос. Про меня пишут, народ украинский не виноват, его просто обманули. Давайте я эту фразу поставлю на голосование. Народ украинский не виноват, его просто обманули. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Виноват. Народ тоже виноват. Народ тоже виноват.
Как говорят мои люди, они говорят, только пошли, чтобы не воспользовались нашими голосами.
Да,
только из-за этого. А выбора там вообще не было никакого.
Спасибо. Народ украинский не виноват, его просто обманули. Им воспользовались, им манипулировали. Это грязные, плохие взрослые дяди. 134-21-35. А народ украинский совершеннейшим образом виноват, конечно. Ну, потому что значит воспользовались? Они же как, ну, вольные люди и так далее. Кто голосовал, кто там по Майданам ходил, кто там плевал в сторону советского русского посольства, простите, и так далее. Значит, это все-таки, мне кажется, украинцы делали. Ну, так вот. По памяти. 29-71, это было флеш-голосование, короткое. 29% считают, что народ Украины не виноват. Им воспользовались, обманули злокозненные люди. 71%, конечно, виноват.
Подъем. Обзор прессы.
В 10.37 микрофон Эльвира Хасаншина. Признание Заура Дадаева отправит на стресс-тест. Об этом пишет «Коммерсант». Следственный комитет решил выяснить, почему обвиняемый признался в убийстве Бориса Немцова. Как стало известно «Коммерсанту», помимо письменного признания в убийстве Бориса Немцова, сделанного экс-офицером внутренних войск МВД России Зауром Дадаевым, существует и видеоверсия его признания. Однако новый следователь СКР по делу Николай Тутевич сам решил выяснить, не оказывалось ли на признававшегося психологическое и физическое давление, назначив соответствующий экспертизы. Защита только приветствует решение следствия. Подробнее об этом можно прочитать в «Коммерсанте». Там также рассказывается, что МИД Украины вчера направил Российское посольство ноту протеста в связи с задержанием в Луганской области двух российских граждан, которых украинские силовики называют действующими военными разведчиками. В Москве настаивают, что они не являются военнослужащими и надеются вернуть их домой. К этому делу подключено дипломатические каналы. Эта тема также поднимается в «Новой газете». Там же в «Новой газете» есть интересный материал под названием «Инновации в депортации» про Сергея Полонского. Адвокат бизнесмена рассказал новое, что его подзащитные вины не признают и пока отказывается от дачи показаний, ссылаясь на акклиматизацию и необходимость изучения предъявленных обвинений. Российская газета рассказывает про выставку международную «Комплексная безопасность 2015», на которой представляются технические новинки. Там отдали приоритет систему спасения и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Например, рассказывает, что на выставке показаны беспилотные пожарные машины, дроны, опахиватели, аватары и целый мир вздыхающих и кровоточащих манекенов. Подробнее об этом можно прочитать в российской газете. РБК «Дейли» рассказывает, что России грозит дефицит кремов, ваксы и средств для мытья посуды из-за того, что с 1 июня вводится ужесточение на продажу алкогольной продукции, поправки в закон о госрегулировании. В общем, подробнее об этом и разобраться в теме можно на РБК «Дейли». 10:39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Пьяный племянник Нургалиева устроил драку с полицейскими в Омске. Вот мне говорят, пожалуйста, а про наших будешь рассказывать? Что-то только про украинских. Да нет проблем. Да пожалуйста. А про Емельяненко что-то слышали. Но это не сегодняшняя, не вчерашняя даже новость, а позавчерашняя. Давайте говорить про Курилы, японцев и Путина. Что будем делать, говорит Степан из Вайтрана. Ничего не будем делать. Ни сантиметра, ни пядя родной земли. Все понятно нам уже. Но вы поймите, это не японцы, а это один из японцев, пусть даже и видный политический деятель, выступил, что он зовет Путина в Японию. Это такая, знаете, новость на 10 минут. Да. Так, секундочку. Почему вы все время стоите? Прилягте. Спасибо же. Заместитель начальника управления МВД по Омской области, полковник Ринат Нургалиев, задержан в Омске за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщил Флэш Сайбирия, источник в региональном управлении ГИБДД. Флэш Сайбирия — это интернет-издание. Значит, секундочку. Инцидент произошел еще 9 мая, однако известно о нем стало только сегодня. Полковник Нургалиев, родственник бывшего министра, был задержан за вождение в нетрезвом виде. На него составлен протокол, сказал собеседник агентства Флэш Сайбирия в Омске. Он отметил, что в момент задержания завязалась потасовка между Ринатом Нургалиевым и сотрудником ГИБДД. Однако по этому факту решили до уголовного дела не доводить. То есть он там потасовку устроил, но решили на уголовку не двигать это дело. Хотя можно было.
Конечно.
Он на болотной, пожалуйста, пытался сорвать погоны, нашивки, там, угрожающие, кидал пластиковой бутылкой. Почему здесь не довести? Можно довести было. Но неважно, решили не доводить, так не так. Другой источник Флэш Сайбирия, знакомый с ситуацией, отметил, что руководство регионального управления МВД пыталось замять скандал. Так, другой начальник, замначальника УМВД Юрий Виноградов требовал от сотрудников ГИБДД на месте немедленно отпустить Нургалиева и не составлять протокол. Своей команды он передавал прямо по рации, заявил источник Флэш Сайбири. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили факт задержания своего сотрудника, отметив, что он отстранен пока от служения. Видишь, отстранен в служении. В ближайшее время решение вынесет мировой суд. То есть гаец уперся. Понятно, да?
Ну, правильно.
Замначальника МВД сказал прекратить немедленно. Гаец уперся.
Молодец.
Да, молодец, конечно, что я говорю. Значит, дальше. Ринат Нургалиев был назначен на пост заместителя начальника управления МВД по Омской области в сентябре 2010 года. Приказ о назначении Рината Нургалиева подписал тогдашний глава МВД Рашид Нургалиев. То есть Рашид Нургалиев назначил Рината Нургалиева начальником, замначальника управления МВД по Омской области. И он там уже вот был бы в сентябре 5 лет. Кстати говоря, пересиживают. Слишком долго. Уже должен был бы быть замминистра. Уже должен бы двигаться. Ну что, он 5 лет на одной должности, извини меня.
А он пьяный ездит, ух.
Ну, он пьяный. Вот я думаю, с горя, что 5 лет уже скоро. Смотри, в сентябре будет 5 лет, что он на одной должности. Естественно, любой человек уже напьется с горя. Что это такое? Такой дядя и так далее. Значит, по сведениям БК-55.ру, Ньюс, по сведениям СМИ, пишет Флэш Сайбирия, Рашид Нургалиев, дядя Рената Нургалиева. Мы бы хотели, мы не знаем, верно ли это, я обращаюсь к Рашиду Нургалиеву, потому что мы не знаем, верно ли это, но мы читаем по тексту другого средства массовой информации и хотели бы подтверждения от Рашида Нургалиева. Действительно ли это его племянник пьяный бьется там с гаишниками в Омске. В настоящее время Рашид Нургалиев работает заместителем секретаря Совбеза Российской Федерации. Ну вот вы про наших, вы хотели про наших. И что, можно я скажу здесь, обнажу вопрос как, обнажу. И русский гаишник выглядит здесь принципиальным поборником справедливости и соблюдения закона. И русский гаишник здесь выглядит прекрасным человеком. Он не отпускает замначальника УМВД по области. Или по Омску.
Высокодуховный.
Конечно, абсолютно. Подожди, сейчас я знаю, что я сейчас я прочитаю. То есть по области или чего он? УМВД. УМВД другой заместитель. То есть замначальника управления МВД по Омской области. Да, совершенно верно. Ренат Нургалиев по области. Его пытается выручить другой замначальника по области, когда он пьяный бьется с гайцем. А гайц стоит насмерть.
Один маленький человечек.
Один крошечный, микроскопический. Микроскопический, абсолютно как дюймовочка, гаец один. Соблюдает закон. Понятно? И валит вообще при... Ну что, не жить ему теперь. Кто служит в ГАИ? Скажите мне теперь. Вот мне гайца жалко. Мне жалко гаишника, я вам честно скажу. 7373948. Ну что, и сожрут его теперь. Или нет? Сожрут гаишника или нет? 7373948, который... Гаишники, позвоните, пожалуйста, кто из ГИБДД. Скажите, парню кранты, да? Он остановил замначальника пьяного. Тот с ним драться полез. Остановил замначальника управления МВД по области, по Омской. Тот с ним полез драться. Потом ему звонит другой замначальника. Говорит, отпусти, прекрати дурью маяться. Он его не отпускает. И пишет, да, этот сейчас отстранен от должности. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы из ГАИ, из ГИБДД?
Да, я раньше работал в ГАИ.
Ну что будет с парнем?
Это показательно сделают, якобы так, покроют. Нет. Все
а
это.
А что парню будет, который настоял на своем, что оформить?
Ничего не будет, потому что это огласки уже, слишком много информации в СМИ ушло, поэтому ничего все. Не выгонят его, потому что сейчас будут пристально следить.
Да, но все равно карьерного роста притормозят ведь парня.
Нет, не притормозят, сейчас даже могут даже и помочь ему, из него пример сейчас сделают просто, и все.
Нормально, спасибо, но это неплохо, это, кстати, обнадеживает. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, да. Александр меня зовут.
Вы работаете в ГИБДД?
Отработал 30 лет.
Ну что будет с парнем, который племянник, замначальника УМВД по области?
Сергей, спасибо, что первый раз похвалили.
Не первый раз, не первый раз, 1000 раз уже хвалил.
Да, ну да. Вот я попал, значит, так. Да. А ситуация может развиваться двояко.
Да.
Если это не задача сверху, этому гаишнику,
ага.
То ему ничего не будет. А если это его собственная инициатива, то будет как в том анекдоте про Петьку с Василием Ивановичем. И нифига тебе Петьки не будет ни коня, ни шашки.
Подождите, то есть если это раскрутили, начальство раскрутило и подставило?
Ну да.
Да, а так нет. А вот предыдущий позвонивший, тот тоже служил в ГИБДД, говорит, что... Да, он говорит, что наоборот, раз внимание прессы, то нет. А?
Сказочник.
Удушат все равно парня.
Однозначно.
Спасибо. Ну, я, знаете, думаю так, есть принципиальные люди. Вот он решил, вот этот человек, этот сотрудник ГИБДД, который Рената Нургалиева, племянника, как думает пресса, Рашида Нургалиева, остановил пьяного, и тот драться с ним полез. Вот он в этот момент он решил, что он уволится, если понадобится. Уволится.
И был готов к этому.
Да, он был готов к этому. Я абсолютно убежден, что человек в момент выбора, вот в момент, когда это случается, он делает для себя выбор, что он теряет работу. Да, я теряю работу, он себе сказал, я теряю работу. Все. Вот сейчас, если он, даже если ему не лишится работы, для него это чудо будет, он скажет, братцы, Я такое сделал, я реально потерял работу, фактически потерял работу. И меня еще и оставили, елочки с палочками. Да это праздник будет, правильно рассуждаю? Правильно. У нас здесь есть такая штучка, или я ее стратил? Нет, вот так. Что за источник этот флеш Сайбирия? Я его сегодня вижу в топах всюду. И начинаю им интересоваться. Потому что с него вот вторая новость. Хинштейн извиняется перед священником, которого обвинял, ругал страшно. Значит, вот это флеш Сайбирия. Серьезно говорю, надо присмотреться. Потому что была у нас провинциальная, провинциальный портал Ура.ру. Да. Где там вот эта Оксана. Угу. Знаменитая и так далее. Потом без Оксаны как-то все урару. Мы читали. Ну, из провинциальных мы больше... Там Фонтанка. Фонтанка давно. Фонтанку уже два десятилетия больше. Мы читаем Фонтанку из провинции. Мы читаем Урару из Екатеринбурга. И теперь вдруг флеш Сайбирия. Такой какой-то мощный старт. Я сейчас... Внимание! Старик Державин нас заметил. Я не лоббирую. Я просто рассказываю. Да. Депутат Госдумы Александр Хинштейн принес извинения священнику Красноярской епархии Виталию Вольтеру или Вальтеру за инцидент, произошедший в аэропорту Емельянова в конце апреля, сообщили флеш Сайбирия в епархии. Вы знаете, Хинштейн как будто, как описывает это издание, вошел в вип-зал и сказал, а что тут папы делают? Вот, после чего он... Сейчас я прочитаю вам заявление самого священника. Сам священник, он, когда вышел из... когда вышел из вот этого всего, помятый, бедный, он написал письмо. Уважаемый... Нет. Это письмо написал господин Пантелеймон. Господин Пантелеймон, глава Красноярской митрополии. Значит, что он написал? Председателю законодательного собрания Красноярского края господину Усу. Значит, тревожный и, казалось бы, абсолютно невозможный в современном российском обществе инцидент с участием Хинштейна. И далее описание. 29 апреля ранним утром в зале ожидания официальных делегаций, то есть в вип-зале, конкретно в вип-зале, находился при исполнении своих обязанностей священник. Ну, язык такой довольно казенный. Смысл в том, что священник встречал делегацию, понятно? Он должен был встретить на сибирской земле группу красноярцев, которые, да, и в частности самого Пантелеймона. Эта группа возвращалась из Иерусалима. Священник находился один в зале. Около него было, ну, это раннее утро, все. Около него присутствовал только обслуживающий персонал зала. После 6 часов утра в зал вошел депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Увидев священника, он сказал, обратился к пастырю: «Что тут попы делают?» Затем, далее читаю, я тут сокращал чуть-чуть, поймите, Пантелеймон пишет очень длинно, как будто он в Византии родился и вырос, в средневековой Византии. Но я все-таки сокращал. А здесь я прочитаю просто буквально. Затем речь депутата приняла форму обвинительного монолога с намеренно непристойными ссылками на приобретший в российском обществе печальную известность фильм «Левиафан». Господином Хинштейном были произнесены абсурдные и циничные оскорбительные слова в адрес митрополита Красноярского и Ачинского, Русской Православной Церкви в целом, провоцируя священника на скандал, а Е. Хинштейн почему-то обвинил его в нелюбви президенту Российской Федерации, губернатору Красноярского края. Хинштейн был в ударе, мне кажется. После примирительных слов священника: «Мы как раз любим нашего президента и молимся о нем», значит, он перешел к личным оскорблениям в адрес пастыря. Значит, сначала они любили Путина вдвоем. Любили вдвоем Путина наперебой, наперегонки. Но затем господин Хинштейн проявил унизительную российского толка нетерпимость в адрес представителя Русской Православной Церкви, потребовав для себя отдельное помещение, чтобы он не находился в одном зале со священником. И он сказал, что ему требуется чистое от попов помещение. чистое от попов помещение. И он оставался до вылета своего самолета вот в чистом от попов помещении. И их его несло. Я так говорю, я не хотел бы оказаться на месте этого милого, наверняка забитого, затюканного обслуживающего Пантелеймона человека. То есть там был какой-то человек, священник какой-то был. Наверняка милое существо.
Он встал в 6 утра, даже да в 5, наверное.
Да какой в 5, наверное, в 5? Он уже там 5. Сидел. Он там сидел.
Встречал людей.
Из Иерусалима в Красноярск прилетит рейс. Из Иерусалима в Красноярск. Вы можете себе представить? Кстати говоря, это же очень опасный маршрут. Я помню, когда летел рейс из Тель-Авива в Новосибирск, его сбили украинцы. Помнишь, это когда были учения в Крыму, понасадили полный самолет «Жидью», то сбили им нашу мирную ракету. Был такой анекдот украинский. Ну вот, значит... Но очень опасный рейс, который летит в опасной близости от Украины. Хотя нет, теперь, когда Крым наш, слава богу, все это не так ужасно. И он ждал, его там потел, значит, перебирал четки, может быть, молился, все это. За президента, притом молился за Путина. Как выяснилось, в последующем диалоге священник молился за Путина. И входит Хинштейн, что тут попы делают? Все это? Ну как это? Ну что это? Ну что? А? Вы не любите Путина, он на него...
Значит, а он ему такой, а что здесь депутаты делают?
А он говорит, а что, я молюсь здесь, сижу за Путина, специально в веб-зале молюсь за Путина, сейчас все приедут вместе, рухнем на колени, будем молиться за Путина. А Хинштейн говорит, нет, я больше люблю Путина, чем вы. Ну, елочки с палочкой. Ребят, ну что это такое? Ну все. Нет, говорят, что уже Хинштейн позвонил уже.
Извинился.
В ходе беседы Хинштейн изложил свое видение ситуации, заверив, что не допускал и извиняется. Не допускал, но извиняется.
На всякий случай.
После сморщенных женщин. Ты видишь, что майские что-то делают с людьми? Майские что-то делают с людьми. У Астахова сморщенные женщины. У Хинштейна крик на попов, вы не любите Путина. И там, что я должен очистить помещение, осветить. Наверное, Хинштейн требовал окропить помещение. Окропить помещение, чтобы не пахло поповским. Ужасно, ужасно, ужасно. Майские праздники, когда людей несет на какие-то страшные вещи. Ну, хорошо. Мы уже об этом говорим. Если хочешь, это все флеш-Сайбирия. Но если мы можем перейти на власти, нет, например, еще ресурс, еще есть священник РПЦ, который... Я уже погрузился в священничество и в гаишничество. Про гаица еще есть тоже одна новость. Священник РПЦ арестован за изнасилование. Это где? Епархиальный совет Липецкой митрополии обсудил дело настоятеля храма Ильи Пророка в селе Юрское или Юрское. Господина Копытина, арестованного по обвинению в изнасиловании. А вот он такой был. Он, кстати говоря, в сетях, в соцсетях, этот господин Копытин, ему сейчас 6 лет, наверное, впарят, он в сетях выступал как какой-то, сейчас я вспомню, типа, я ищу в тексте, КВН, у него был ник КВН, Вячеслав Копытин. ВК, КВН как-то, он, наверное, все-таки какой-нибудь Вячеслав Николаевич, может быть, и тогда он КВН. И он, оказывается, был женолюбив. Но он при этом был в браке, ну, у него попадья была. А он еще хаживал туда-сюда. Ну, так бывает. И еще раз уж мы взялись за... Давайте вернемся все-таки теперь к гаишникам. Все-таки для справедливости, чтобы закончить на этой жирной ноте. В Подмосковье трое гаишников во время погони подстрелили подростка мотоциклиста. Вот это плохо. Вот это плохо. Плохо, что они стреляют по мотоциклистам. В Московской области возбуждено уголовное дело. Смотрите, что там происходит. Значит, оказывается, 16-летний студент едет на мотоцикле Stealth Delta 200. 200 кубиков, слабенький мотоциклик. В районе деревни Сабурово ему навстречу проехали две автомашины со спецсигналами. ГИБДД. Через некоторое время он увидел, что одна из автомашин следует за ним. То есть он полиция развернулась и последовала за ним. Одна из двух машин. Значит, в районе остановки деревни Богослово, Щелковского района, машина догнала начинающего юриста, студента этого. После чего из нее было произведено несколько выстрелов вверх. После этого подросток, по нему стреляли, по студенту, который был ранен в левое бедро. Выстрелы производились из неустановленного травматического оружия. Менты просто решили пострелять в чувака, и все, мне кажется, а?
Быстро едет, да?
Ну, это кошмар, ребят. Но это тоже майские. Это 11 мая. Смотри, что в майские происходит. Дикий неистовый Хинштейн оскорбляет церковь предположением, что церковь не так любит президента, как Хинштейн. И так далее. То есть, когда постоянные какие-то свары дикие, и все это, и сморщенный этот самый омбудсмен детский Астахов, и все, стрельба по детям, какая-то ужас. Поехали дальше. Может, нам вообще праздник?
Подъем! Движение,
товарищ. Я просто говорю, ну, какой-то кошмар. Может, праздники отменить? Значит, смотри, 5 баллов, 4 балла. Теперь 4 балла, Москва. Сейчас, когда у меня проявятся все пробки, я расскажу вам о движении. Значит, секундочку. Минка перед Рублевкой остановилась, и 7 км в час, и на Аминьевке тоже трудное движение. Перед Войковской Ленинградка 10 км в час, после Свободы 7 км в час идет Волоколамка, после Свободы. На Свободе тоже затык. В Текстильщиках скорость от 7 до 5 км в час на разных дорогах. Вот это вот Липецкая, что ли, улица, там 2 км в час. Значит, дальше 7 км в час на Нижегородке и 7 км в час на шоссе энтузиастов в трудных местах. На въезд в город по-прежнему никак не едет, не хочет. Но 15 км в час, правда, ковыляет Киевка. И стоит Калужка перед газопроводом. Вот такая ситуация. Я, может быть, приму звонок. 7373-948, 7373-948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Доброе утро, Игорь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Варшавка ужасная. От Красного маяка я перескочил на дорожную, кое-как обскакал. Ну, а от стрелки все равно плохо.
Спасибо, держитесь, Фроги. Держитесь, спасибо. Счастливо вам. 7373-948, может быть, успею еще один звонок. Алло, здравствуйте, где едете, что видите?
Да, здравствуйте, МКАД внешний от ЦЭПа.
Да.
От Капотни, и вот сейчас до шеи энтузиастов толкаемся, плотненько идем.
Сейчас посмотрю, ладно? Я посмотрю. У меня на Яндексе идет пунктир красно-желтый. То есть на красном 15 км в час, на желтом 30 км в час. Вот такой там МКАД, где вы описываете. Ну что, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 20 мая. Подъем!